Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 30 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь все строго. Строго программа о строго лучших друзьях, строго каждого мужчины. Вот так вот. Ну, вообще, если подумать, то не так уж и каждого бывают мужчины и без этой привязанности. Ну, и не то чтобы прям мужчины-мужчины. Не мужчины, мы вас здесь тоже приветствуем категорически. Доброе утро. Кав завел уже. Всем добрейшего. Роман 363 здесь с нами. Балу Илья, Илья Балу. Доброе утро, Наталья Карпова. Плюс 5 в машине. Ну, знаете, это такая проблема, которая вовсе не проблема. Если бы так легко решалась температура окружающей среды, как легко решается микроклимат в автомобиле, у нас с вами вообще не было бы проблем. Нет, серьезно. Но вы подумайте. Вы просто подумайте, если бы мы жили в той действительности, в которой у нас нет зимы. Ну, точнее, она есть. Но, как знаете, как зима какая-нибудь у жителей Калифорнии. Вот нужна тебе зима, ты отправляешься на север, в горы, и получаешь зиму. Чуть-чуть позабавлялся с ней пару ночей и обратно к себе, туда, где 27-29, ну, среди зимы. Вот просто подумайте, что это за жизнь была бы, когда не нужно было бы полгода сражаться тупо за выживание. Тупо за выживание. То есть полгода, когда ты, оставшись на улице хотя бы на сутки, не попадая под крышу где-нибудь и в тепло, погибаешь просто. Просто погибаешь. Не было бы этого всего. Все, подумали и закончили. Закончили. Какая разница? Какой смысл об этом сейчас думать? Если у нас вот это вот все за окном начинается, и Вильфанд нам, Роман, вчера отпустил последнюю недельку осени. А дальше мы спрашиваем его: Роман, что дальше-то будет? Ну, дальше что после осени? Молчит. Мы его так наступаем на него, говорим: Роман, ну а дальше-то что? Молчит. Нет, ну вы назовите, вы не стесняйтесь, называйте вещи своими именами. Дальше что? Он говорит: что? Зима дальше. Вот так и живем. Да, конечно, что нас не убивает и делает нас сильнее, я помню. Эль Роуд Стар сообщает эту новость. Особо нас сильнее делают воробьи, тихоходки, ну, такие маленькие, вы знаете, самые живучие существа. Библиотеки. Сливы воды на домах. Сливы, ну, вот эти трубы водосточные. Они же не убивают нас, правильно? Стало быть, делают сильнее. Ну что, все здесь? Все на месте? Построились? Там как-нибудь на первый-второй рассчитались. Игорем, доброе утро. Николай 74-й с нами. Владимир 1983. Ваш слушатель, наша слушательница Эль Роуд Стар и Гамлет. Александр Сазыкин здесь. Галина Рисориус, доброе утро. И всему Южному Уралу в вашем лице. У Сергея прохладно, темновато. и темноватые мысли. Главное, чтобы не мрачные. Темноватые — это нормально, ничего. Здесь мой лорд и Владислав Эдуардович Экстрим. Мыч, Экстримыч на Чероки. Вопрос тут же с вами, если уж вы на Чероки. Смотрели презентацию нового? Что скажете о нем? Дмитрий Анатольевич, доброе утро. Как здоровье? Как вообще? Как сам в целом? Ну, вот это вот все. Виктория Станковская, приветствую. Илья Балуков. И здесь с нами Геннадий Фандорин Седой, Роман 13-й, Бабай. И я, товарищ майор Игорь Валерьевич Александр. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Сейчас утяжеление начнется. Чуть-чуть подбавим, поддадим тепленькой. Алексей Вольво, доброе утро. Тушина моросит, а говорили, дождя не будет. Ну так вы же говорите, моросит, а не дождит. Про морось никто ничего вам не говорил. Нет, моросит, действительно. Пыль какая-то летит такая. В какой-то момент обращаешь внимание, что микроскопические кристаллики блестят гранями на лобовом, а оказывается, что это морось вот это самое. Свежий, новенький, только что испеченный, обновленный прогноз погоды на сегодня. Дождь. Нет, не предвидится. Нет, утром просто облачно, днем переменно облачно, вечером, ночью ясно. Ночью минимально 4, днем максимально 10 градусов выше 0. Ветер спокойный, его почти что нет, 1 метр в секунду, зато с севера. Влажность, приятное давление, хорошее, немного повышенное, но плевать. Световой день еще короче, тоже плевать, в 6:30 восход. Через 20 минут только случится. 18:09, 6:30 восход, 6:09 закат. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс прекрасный. Низкий. Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, 495. Чего вы ждете? У нас уже в движении. Вот, смотри, вот оно.
В движении.
Вот оно, движение подперло. Я вам хочу сказать, что иногда есть что-то хорошее в том, чтобы жить в центре. Вы не представляете? Есть. Нет, ну, часто много всего хорошего в жизни в центре. Во-первых, ты обладаешь весьма ценным активом, правильно? Если ты живешь в центре, и это твое жилье, то ты можешь воспользоваться однажды этим активом в тяжелые времена. Кстати говоря, очень печально смотреть на эти старые, древние, деревянные оконные рамы, облущенная краска. На Патриках, ты стоишь на Патриках, вот прямо вот здесь смотришь на эти дома, понимая, что там живут такие большие люди, такие большие, что ты даже, вот глядя вверх на них, но даже до коленки не можешь досмотреть. Все уже в облаках там все витает. И вдруг среди этих окон, бабах, три окна вот с этими облущенными. И думаешь, живет же какой-то дедулечка там. Или бабулечка там живет. Перезвоните еще раз, извините, принял ваш звонок и замечтался. И возможно, даже не осознают, а рядом нет никаких, как бы это сказать, нет рядом специалиста, который бы сказал, что вот, вы знаете что, давайте-ка вот хватит заниматься ерундой. Вот ваша квартира стоит. Нифига себе, какой обеспеченной вашей старости. Вот у вас все будет. Небольшая лодочка, чтобы ходить по своей бухточке в Средиземном море. Хороший домик. Рента, содержание, все. Счет в банке, все. Вот за квартирку зашь. Никто же не скажет, правильно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро,
так, вернемся из фантазии к реальности, к движению. Что у вас там?
Да, я по движению. Третье кольцо внутреннее.
После Андропова, да? Автозаводское.
да, два таксиста заняли два ряда.
Вот. Ну а что там, думаете, ДТП или дружеская встреча просто одноклассников?
Не-не, они, это ДТП, они, кто-то угол срезал и, в общем, зацепил. Ну, уже гаишник здесь на месте.
Ну, окей. То есть кесарт, кесарт не помогает вот этот новый, взяться за голову, за ум? Нет, не помогает. Нет, не помогает. Я помню, где мы оставили этот наш кесарт вчера с вами. Мы его оставили. И я намерен к нему вернуться прямо сейчас, к этому кесарту. Поэтому, господа таксисты, особо, конечно, было бы интересно послушать вас, участники битвы при Автозаводской. Битва при Автозаводской войдет в историю как битва двух таксистов-идиотов, которые на ровном третьем транспортном, свободном, пустом, широченном, четыре полосы там, в одном направлении, спешили. Спешили на заказ и все такое, и поэтому Третье транспортное кольцо вот здесь, после Андропова, в сторону Варшавки, стоит как раз на изломе, где Автозаводская. Вы это видите, конечно. Сейчас я показываю нам всем остальным в стриме. Дальше. Пока нормально. Автозаводская стоит, и авиамоторная тоже стоит. Но это шоссе энтузиаста, вы сами знаете, там такой большой дорожный ремонт. Кстати, про дорожные ремонты, ЦОДД вчера прямо вот что-то фонтанировал. Я вам дам сейчас все эти данные. Вы знаете, я хотел сказать интересную вещь. У нас вот здесь, где Большой Каменный, где у нас Большой Каменный? Вот здесь Большой Каменный, видите, вот он. Большой Каменный, и тут разворот на Кадашевскую набережную. Вот проезжаете бывший Ударник, переехали водоотводный канал и сразу направо. И вот здесь, на этом перекрестке... Это важный перекресток для тех, кто по Большой Полянке едет в центр или из центра через Большой Каменный, наоборот, едет сначала туда на Якиманку, а потом на Ленинский. Здесь не работают светофоры, вот эти светофоры, я вам их показываю, вот эти светофоры не работают. Но зато там работает ЦОДД. Там стоят два, как их назвать, офицера, я не могу назвать их сержанта, два офицера. В полной выкладке, в плащах светоотражающих, с палочками светящимися, в фуражках, на которых на колышках нанесено ЦОДД. И что они делают? Они заменяют собой светофоры. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Андрей. Пролетел сейчас Рублевку по внутреннему, а на внешнем, как горочку поднимаешься, там ДТПшка. И хвост уже почти до Новой Риги.
Ага.
Так что, кто едет по внешнему, готовьтесь.
Я сейчас посмотрю. Да, есть. Спасибо, что обратили внимание. Есть эта авария. После Рублевки сразу же, после второго съезда, вы знаете, на Рублевку два съезда по внешней стороне, если едешь, там два съезда. И вот после второго съезда дорожно-транспортные происшествия напротив вот это, на МИЦ кардиологии, ДТП. Левый ряд, средний ряд в 5.48 случилось, поэтому пробка уже за первый съезд на Рублевку, который первый, и будет увеличиваться в сторону Новой Риги. Держитесь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Ну, на Рублевке, на МКАДе, там таксист догнал Deo Next, и газель сломанная в среднем ряду стоит, но уже сотрудники доблестные работают, так что скоро будет все отлично.
Я понял. Спасибо. Какая-то акция сегодня от такси. Что с вами сегодня, ребят? Это протест такой тихий, неумолимый, необъяснимый, бессовестный бунт таксистов через ДТП. Еще в районе Ярославки внешний МКАД тоже стоит из-за дорожных работ. Ну и въезд, это интересно, это, ну, вот зачем? Но Дмитровка, не то въезд, не то выезд. А, нет, извините, это, по-моему, выезд из Москвы, так что ничего страшного, вас-то не касается.
Моторы.
Так вот, ЦОДД стоит. Часто вы встречаете, чтобы неработающий светофор приводил к тому, что сразу несколько инспекторов, два инспектора. Остальные все там где-то в машинах сидят, их сменщики. На тот случай, если у этих батарейки сядут, они будут менять. И с палочками регулируют. Мне показывают, я должен был по стрелке повернуть сначала направо. Он мне говорит, давайте. Потом я подъезжаю, он такой, подождите, говорит мне. Проезжает автомобиль, он говорит, давайте. И у второго я уже так переехал, проезжую часть, на набережную выезжаю, остановился у второго и спрашиваю, что случилось? Говорит, планово. Это он говорит, у нас все планово. Я говорю, ну а что планово? Вы планово собираетесь здесь содрать асфальт? Просто у меня уже начинает подергиваться этот веко, когда я вижу ЦУДД и что-то там отключается, не работает. И думаю, ну все, кранты. Сейчас вот здесь еще перероют и гаси свет. Нет, говорит, мы планово меняем контроллер. Нет, циклограмму. Нет, что-то в светофорах они меняют. То есть нужно, и можно что-то делать программно в светофорах, а что-то, там какие-то есть детали, шестеренки, там что-то такое настоящее, механическое. И вот это настоящее механическое они сейчас планово меняют. Но, говоря о том, что ЦУДД разбушевался, центр организации, значит, он разбушевался, как тот Фантомас, приведу просто несколько примеров. Это из Дептран. Ну ладно, не ЦУДД, это департамент транспорта, а вообще, вероятно, коммунальщики, потому что не департамент транспорта же ремонтирует, правильно? Департамент транспорта просто информирует о том, что меняется движение. И тем не менее, эту информацию мы получаем у Дептранса. А вчера это все я забросил в телегу. С 4 октября будет ограничено движение в Висковском переулке из-за того, что нам так хочется. Нет, из-за дорожных работ. Работы пройдут с занятием одной полосы движения. С 1 октября по 30 ноября ограничат движение в научном проезде. Там пройдут инженерные работы. С 1 по 30 октября в 3-м и 4-м проездах первого поля ограничат движение за проведение инженерных работ. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса движения. А доступно-то сколько останется? Сколько недоступно, это не имеет значения. А сколько доступно, вот это важно. С 4 октября по 25 апреля 2022 года ограничат движение на участке Новодмитровской улицы. Там будут проходить инженерные работы с занятием одной полосы. На Подъемной улице и в Перовском проезде с 4 по неизвестно какой октября ограничат движение по одной полосе. А нет, известно по когда. По 30 января 2022 года. С 4 октября на нескольких участках в ЦАО ограничат движение. До 14 ноября там будут проводиться инженерные работы. Уже сразу несколько. Это потому, что их реально много. Щипок в районе дом 6-8. Щипок в районе 31-1, Стремянный переулок. Щипок. В районе дома 33 по Стремянному переулку. Одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений, ликвидации парковочного пространства. Стремянный переулок А38. Стремянный, одна полоса сохранит движение. В общем, там всего много. Дальше. С 1 октября по 20 будет ограничено движение вместе, отставить в местном проезде Варшавского шоссе. В районе ЖД станции Коломенская. Там пройдут работы по строительству БКЛ. И безногий спортсмен поставил рекорд по бегу на руках. А, нет, это уже другое, это не продвижение. Извините, это я подряд читаю все, что у меня было. Это к вопросу о том, что это. Это просто не успели? Нет, я думаю, что это не успели. Я думаю, что это связано с чем-то другим. Вот вы задаете, вы сейчас по Москве перемещаетесь каждый день, задаете вопрос. Вот почему вот это все? Вот почему? Зачем это все? Почему эти швы? Почему эти ограждения пластиковые по одной полосе на третьем кольце забирают? Почему это никого нет там, и все это закрыто? Ну что это? Зачем? Как это? Это все плановое, и так было запланировано заранее. Было запланировано, что летом все сходят в отпуск, отдохнут, и рабочие тоже, кстати, строители, отдохнут, наберутся сил, а потом все вернутся в город, и общими усилиями, мы своим общим стоянием, они своим общим ремонтированием, мы начнем влиять друг на друга. Все, станем влиять друг на друга изо всех сил. И вот в этом влиянии предполагают кто-то, дорожные строители и те, кто устраивали эти планы, что-то хорошее родится. Я думаю, что родится ненависть, будут рождаться постоянные проблемы дорожные, неприятности и все остальное. Они думают иначе.
Моторы.
Ничего, Сергей говорит, Волк. Всех дорог не перекрыть, прорвемся. Немножко становится напряжно. Немножко напрягает, Сергей, что приходится прорываться все время. Ты вроде бы думаешь, ну давайте посчитаем. Я сейчас открываешь этот, приложение парковочное. Не знаю, сейчас он покажет мне это. Открываешь парковочное приложение? Нет, уже сейчас не пишет. А он мне писал до этого. Деньги за парковку идут на что-то там, может, я не знаю, голодающим Сомали еще. Ну, куда-то в хорошее дело, на благое дело идут деньги за парковку. Деньги за парковку заплатили. Акциз в топливе заплатили. Транспортный налог заплатили. Я говорю, среди ночи совесть тебя будет. Петрович, Петрович, транспортный налог. Ты такой, да, заплатил. И за себя, и за жену, и за сына лентяя тоже ездит на автомобиле. Заплатил транспортный налог. В смысле, в акцизе транспортный заплатил. Штрафы, совесть спрашивает тебя, заплатил? Такой, да заплатил, и штрафы тоже все заплатил. Ну, то есть, ну, в общем-то, по кругу, если посчитать, ну так, по кругу, сколько со всеми своими тройками, проездными и всем остальным, уплачивает за транспортную свою жизнь пешеход в Москве? Да нисколько. Плевок какой-то насмешливый, финансовый. Плевок. Все ему, все деньги ему, электробусы, водоробусы и все остальное ему. Если посчитать, сколько обычный водитель выплачивает за право пользоваться автомобилем в Москве, я думаю, что мы оплатили это право. Не прорываться, а спокойно пользоваться этой транспортной инфраструктурой, спокойно получать даже какое-то наслаждение. Потому что если вы придете в специальное увеселительное заведение, где сначала вас чуть-чуть покружить должны, потом небольшой аперитивчик в виде игристого, потом холодные закуски, горячие закуски, основное горячее, потом основные горячительные, потом дижестив, потом номера и все остальное. Вот вы пришли заплатить за это. Вот в такое заведение. И заплатили достаточно. И на каждом этапе этого своего активного отдыха, прикиньте, вам приходится прорываться. Ну, реально прорываться, работать плечами там что-то. Но вы подумаете, подумаете, скажете, ребят, я больше к вам сюда не ногой, не, и денег своих я вам больше не принесу. Нафига? Ну, я плачу деньги, что я должен прорываться? А у нас получается такая история, что автомобилист... Давайте посчитаем. Вот сколько вы выплачиваете в месяц по кругу денег? Я просто хочу понять. Дайте мне кого-нибудь этого. Барменталь! Да, Барменталь! Несите скальпель. Мы сейчас будем препарировать. Подопытного. 7373-948. 7373-948. Дайте считать. У меня есть калькулятор. Ручка. Ручка. Вот есть сменная ручка. Вот еще одна есть. На всякий случай, если записи будет так много, что закончатся чернила в ней. 7373-948. 495-й. Я пока намечу те пункты, которые мы уже сказали. А, так это же еще не считая содержание автомобиля. Это не считая всяких замен, там, ТО, плюшевых шторочек, которые, правильно, вывешиваются на это. Значит, транспортный налог. Транспорт, налог. Налог. Акциз в топливе. Топливе. Парковки. Парковки. Штрафы. Я считаю, что, что бы нам ни говорили, но это, между прочим, тоже статья наших расходов на содержание инфраструктуры дорожной и всего остального. Ну, в смысле, я не знаю, куда идут деньги, но я точно знаю, что это наша плата за пользование дорогами. Вы скажете, а ты не нарушай. А я вам в ответ скажу, что дело не в том, что ты не нарушай. Дело в том, что не нарушающих не существует. Не существует ненарушающих людей. Среди пешеходов сплошные нарушители. Сплошные нарушители. Но нет ни даже намека микроскопического на заточенность системы фото, видеофиксации всего этого огромного аппарата, контролирующего, фиксирующего и взыскивающего, на нарушения, которые допускают пешеходы или пассажиры там, общественного транспорта. Настолько пристального внимания нет за ними. Оно уделяется только автомобилистам. Поэтому вот эти штрафы и все эти камеры, это еще один пункт нашей оплаты. Это как бы еще одна статья наших расходов. Не потому, что мы все такие отвязные рецидивисты, а просто потому, что настолько пристальный контроль, что любой твой чих и шаг в сторону тут же фиксируется и облагается штрафом. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Владислав, Москва.
Владислав, давайте посчитаем. Давайте посчитаем просто цифру.
Да, как это, в мультике. Тающие кроты, давайте посчитаем.
Да, тающие кроты, да. Давайте. Транспортный налог. Транспортный налог.
Слушайте, в прошлом году машинка у меня была, там, Focus 1.6 на мне висела. Я заплатил где-то в районе 3,5 тысяч.
Я еще забыл, что у нас ОСАГО есть еще, правильно? ОСАГО, да, это же тоже взимание, как бы. У пешеходов, да. Напомните, есть ОСАГО у пешеходов? ОСАГО.
Ну, насколько я помню, нет.
Не, у пешеходов нет ОСАГО. Значит, а у нас есть.
Нет.
Так.
Плюс...
Еще раз, подожди, я не зафиксировал. Транспортный налог сколько? 6, вы сказали?
Ну, там около 3, 3,5, то есть там...
Неинтересно, что вы не показательный пример. Нет. С вами не получится создать красивую большую цифру, глядя на которую скажешь...
В этом году получится, потому что ладно. В этом году у меня BMW 170 лошадей и Lexus 200 лошадей. И боюсь, что...
А что это за BMW у вас на 170? Какой-то...
Это 39-ку я взял 2,5 поразвлекаться себе.
Я понял, 170. Ну ладно, давайте какой-нибудь налог все равно придумаем. 16 тысяч сделаем по минимуму, типа до 200.
Примерно так и будет.
16, все, 16. Акциз в топливе. Сколько топлива вы заливаете в неделю?
Слушайте, я в неделю не считал. В месяц у меня где-то выходит там 15-20 тысяч.
Все. 15, так, значит, 16 тысяч, значит, в месяц по, это по сколько?
Ну,
по
там полтора... процентов 60 где-то акциза, по-моему, да, насколько я помню.
Я не знаю, нет, я хочу понять, 16 в месяц, так это получается по 1200, сколько там, округлим до 1000, ладно, бог с ним. В месяц будем считать, давайте в месяц, 1000, значит, ваш транспортный налог в месяц это 1000, плюс топливо заливаете на сколько?
Ну, 15-20.
Ну, 20.
По-разному.
Дальше. 20, парковки. Да. Во что вам обходятся парковки платные?
Не, парковка мне не обходится.
Нет.
В этом плане нет.
Ну, не знаю. Ладно, я могу по себе сказать, что как ни крути, но нет-нет, да и нужно в булочную сгонять на патриках. А это 400 в час. Там или
я
собака.
Я просто, что-то. Давайте тогда учитывать то, что... Я просто, когда езжу в центр, я езжу на каршеринге, либо на такси. И это, извините меня, еще...
Вы знаете, я хотел сказать о том, что каршеринг тоже нужно учитывать, потому что это... Ведь это же идея департамента транспорта, что мы должны пересаживаться на эту фигню и пользоваться каршерингом, правильно? Навязанная, конечно, практически услуга, то есть еще каршеринг мы сюда же внесем, каршеринг.
Ну, это еще где-то 20 тысяч в месяц.
Так, в месяц? Ого, такси. Какой вы, все, еще 20. Значит, ОСАГО у вас тоже тысячи сколько, ОСАГО? 1,6, 7, 8?
В районе восьми. Может, чуть-чуть не дотягивает.
Все. Ну, ладно.
На Lexus без ограничения, там где-то 25.
Мы сделаем 1000 в месяц, короче, 1000. Штрафов сколько выплачиваете?
Слушайте, у меня 2 штрафа пришло, но их отменили на Lexus, а больше нет штрафов.
Да неинтересно. Все, я понял. Спасибо большое. Ну, даже несмотря на это, у вас получается, смотрите, каршеринг 20 в месяц. 20 тысяч топлива в месяц. Сейчас акциз посмотрим, сколько. Кстати, сколько акциз в топливе? Вы знаете сейчас налог акцизный в топливе в процентном соотношении? Значит, парковки что-то не выходят. Итого уже топливо на 20, если мы возьмем даже там, я не знаю, 40% от 20 тысяч. Ну, давайте возьмем 40% от 20 тысяч. Это уже 8 тысяч, правильно? 8. Да, транспортный налог 9. Да каршеринг 29, потом 30, потом еще что-то. Это в месяц. В месяц. Ну, там, в районе 30-очки. На самом деле больше. Потому что сюда же нужно включить обслуживание автомобиля, ТО, осмотры, все остальное. Ну так, ну, по 30-очку по кругу мы выплачиваем. Сколько стоит проездной на весь общественный транспорт? Я не знаю просто, сколько стоит проездной. Вот сколько он стоит? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый.
Здравствуйте. Разрешите еще сказать пару слов вот по теме...
Давайте. Вы уже в эфире, конечно. Да, давайте.
Значит, я бы хотел сказать еще про амортизацию стоимости автомобиля.
Да.
Потому что, выехав из автосалона, вы уже в первый год теряете приблизительно процентов 20 стоимости.
Ну, так было раньше. Так было раньше. Сейчас, вы знаете, со стремительным ростом цен на автомобили, это меньше процент, потому что он дешевеет, но пока он дешевеет, все остальное так сильно дорожает, что и он тоже дорожает. Автомобиль, выехавший из салона.
Тем не менее, вот страховые компании, я много лет владею автомобилями,
да,
и всегда страхую КАСКО.
Угу.
Так вот, по расценкам страховых компаний, каждый последующий год приблизительно по 10% они уменьшают стоимость автомобиля. В реальности это, конечно, падение не такое бурное, может быть, там 5-7%, там, ну, надо посчитать. Но, тем не менее, расходы на амортизацию автолюбителя, они очень существенные.
Это я согласен, и это тоже сюда нужно добавлять. И тогда все равно, наша абонплата за пользование дорогами по кругу, это десятки тысяч рублей в месяц. 20, 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц. В месяц мы выплачиваем за то, чтобы пользоваться дорогами. Так вот, я возвращаюсь к вашей фразе, Сергей. Вот это просто я вцепился в нее, извините. Как клещ, честно говоря, всосался. К этой фразе. Ничего, прорвемся. Я считаю, что право не прорываться, а пользоваться в свое удовольствие транспортной инфраструктурой, наслаждаться дорогами и жизнью, автомобильной жизнью в городе, это право мы оплачиваем своими деньжищами, своими. Мы купили это право. Купили мы его. Поэтому я считаю, что мы не должны прорываться. Это порочная практика, когда мы обязаны прорываться за свои деньги. Да где такое видано, чтобы за деньги за свои прорываться?
Моторы.
Ну так вот, я и говорю, в смысле, вот мы и продолжаем. Я нашел красивую инфографику, значит, что внутри цены на бензин? Вы знали, что внутри цены на бензин? Знаете, сколько нефтяная компания зарабатывает на бензине? До 2018 года 8,7%. От вообще цены литра бензина. Ну то есть с литра бензина нефтяная компания зарабатывает 8,7, зарабатывала. А с 1 ноября 2019 5,17%. 5%. Налог на добычу полезных ископаемых 30 с лишним. Акциз 22%. 22% акциз. Это мы, это нам наши 22% акциза. Наши 22% заряжены в стоимость каждого литра бензина, чтобы мы оплачивали наше неуемное желание ерзать по планете за рулем автомобиля. Вот эти 22% в каждом литре. 18 НДС, еще расход на переработку и сбыт, что-то 10, стоимость сырья 8-10, расходы АЗС, что-то около 7 или 8%. Ну и так далее. Итого 70, почти 2% в стоимости бензина – это налоги. Налоги. Так вопрос о том, почему нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает, и наоборот, и все так. Потому что 72% в цене бензина – это налоги, а вовсе не цена нефти. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Рома, Евгений. Немножко да. Не по теме, но тоже про бензин.
Давайте.
Вот смотрите, купил на бензоколонке канистру пластиковую, продают.
Да.
Для того, чтобы в ней перевести бензин.
Но наливать пластиковый нельзя. Нет, я думаю, что пластиковый они продают не для бензина. Там же не написано «для бензина».
Ну тогда зачем их продают?
Ну чтобы вы могли воду налить туда, компот, морс какой-нибудь, я не знаю.
Она не предназначена для воды, она техническая канистра.
Ну чтобы вы техническую воду налили туда.
Хорошо.
Для радиатора.
Вопрос другой. Бак да. У нас в машине из чего сделан?
Бак? Ну, там да. Композитные материалы, но он не железный, насколько я понимаю. Не железный.
Да, он пластиковый, он сделан да. Из такой же пластмассы.
Не, не из такой же, там другая пластмасса. Там не такая же. Она, ну, другая по составу. Не, я понимаю вашу историю, но помните этот «Особенности национальной рыбалки», по-моему, фильм? Помните эту целую серию
да,
хорошую?
Да.
Когда они в Финляндии в магазин зашли. Говорят... Да, он такой говорит, странные у них магазины. Ни водочки, ни выпить, ни поесть. Он говорит, так у них же за рулем, они за рулем не пьют. Он говорит, и хлебушка не едят. Ну, в смысле, что не покушать, не выпить, нет. Нет, ну, там всяко много продается. А история все для шашлыков. А вот это вот все наливают в канистру купленную. У меня тоже есть такая, Серпуховчанин пишет. Не знаю, удочки там, антистатический пластик, красные канистры можно заливать. Только там написано все. Читайте инструкцию. Сергей Деловой пишет. Автоматические заправки без людей, эксперты. У меня на лодке бак пластиковый, все равно не наливают, Владислав Эдуардович пишет. У нас у всех баки, ну, композитные, там не чистый пластик, но это композит. А у вертолетов вообще баки резиновые, ну, у военных, во всяком случае. Ну, в смысле, ну, там тоже материал специальный. В школах Москвы хотят запустить систему распознавания лиц. Все, нет, это про школы Москвы, извините, это не наша тема. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе.
Доброе утро, отличный эфир. Могу на правах постоянного
слушателя
задать вам один скромный вопрос?
Конечно, конечно. Если скромный, можно два. Если скромный. Давайте.
Спасибо. Да. Дело в том, что сегодня четверг, завтра пятница, а в пятницу вы всегда говорите, что можно вечером посмотреть или послушать в пятницу. Могу я вам спросить вас, а любите ли вы есть так, как люблю это делать я?
Есть.
Может быть, в пятницу еще поговорим о том, что можно в пятницу съесть?
Конечно. Но я больше, знаете, я больше в последнее время, ну, я всегда больше любил готовить, а в последнее время еще больше люблю готовить, чем есть. Я больше готовлю. Поедают это все моя семья, поедает, а я готовлю. Все.
Так что, давайте... Замечательно, спасибо. Вот я хотел еще добавить по Новой Риге.
Да.
После там есть заправочка Транс-АЗС. Вот. И после нее начали выставлять бетонные блоки. Видимо, будут там одну полосу забирать и впоследствии что-то там добавлять.
Есть такое дело.
Она огорожена. Угу. Стоят такие светоотражающие столбики. Но вы знаете, от этих столбиков 3 метра, ну, может быть, 4-5. И стоят вот эти бетонные такие, прям вот из настоящего бетона.
Отбойники такие. Есть такое дело. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Все, планы на пятницу уже намечены. Станем делиться рецептами. Ох, сколько у меня рецептов. Божественных сырничков, невероятных котлет и все остальное. Борщ. Настоящий борщ. Вы не представляете, какой борщ у меня. Значит, смотрите, только что, ну не только что, но вот я посмотрел на карту и понял, в 6:19, ну да, буквально 20 минут назад, драматически рубанулись в том месте, где сужение идет до реальных двух полос, всего двух полос. Вот я все время проезжаю в этом месте и все время думаю, вот это хорошее место, знаете, как в горных крепостях, ну, в таких в фортификационных сооружениях горных, устраивали проходы, там, ворота, еще что-то в самых узких местах. Для того, чтобы всадники, если и смогли там пройти, ну, там один только, ну, максимум вдвоем. Ну, узкое место, его проще перекрывать, проще оборонять и все остальное. Так вот, узенькое место такое, которое стоит перекрыть только его, и ты заблокируешь одну из самых крупнейших магистралей городских. Крупнейших. Я имею в виду съезд с третьего кольца внешнего на Кутузу. Сейчас в этом самом узеньком месте у метро Кутузовская, ну вот здесь метро и, точнее, МЦК, да, это называется, ну где железная дорога. Ну вы знаете, внешняя трешка, проехали Москва-Сити, уехали, чтобы съехать сюда на Кутузу в область, уехали заранее на трешке вниз, где съезд был туда вниз к Москва-Сити, под эстакаду, выехали по правилам. Едете по двум крайним правым полосам. И здесь у вас хлобысь, и прямо в узеньком месте съезда трешки на Кутузу, уже вот здесь, где идут маленькие две полосы, дорожно-транспортные. Это будет чрезвычайно смешно, чрезвычайно похоже на тренд общий сегодняшний, если и в этом ДТП участвуют тоже таксисты. Третье транспортное кольцо уже от делового центра, а в перспективе и от Звенигородки очень скоро эта пробка увеличится, потому что там движение плотное. Третье транспортное кольцо мертвое. Внимание для тех, кто едет сейчас по трешке внутренней стороне. Вы проезжаете сейчас, возможно, Лужники, у вас слева Лужники, справа Новодевичий. Настроение хорошее, впереди хороший день, все, думаете, свободно пока. Не делайте ошибку, не уходите в тоннель на разворот, чтобы по Кутузе в область поехать. Там уже не проехать, все черное, все стоит. Самый простой способ, оно может покажется дольше, и оно действительно дольше, но зато гораздо быстрее. Уходите с трешки на Кутузу в центр. В центр. Не на разворот в область, а в центр. Доезжайте до Драгомиловской, там быстренько, у роскошнейшей кофемании. Жух, крутанулись, развернулись и обратно по Кутузе в область. Вот так проскочите очень быстро. Потому что если уйдете в тоннель, вот этот, на третьем кольце, с целью сразу развернуться в область по Кутузе, простоите там очень долго. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Третье транспортное кольцо, вот подъезжаю к съезду на Андропова, и что-то начинаем упорно стоять.
Там, там авария. Два таксиста обмениваются впечатлениями о жизни в Москве. Два таксиста там. Они еще до шести там столкнулись. И газелька какая-то. Понятно. Держитесь, держитесь, да. Давайте еще раз сверим. Сверим стоячки. Где эти? Давайте сверим, господа мужчины, сверим наши стоячки. Итак, стоячок после Андропова, третье кольцо, внутренняя сторона. Масштабный, очень масштабный, после метро Автозаводская. Два таксиста и... Когда уставшая газелька из глубин. И газель там устала что-то. Поэтому все стоит уже до Дубровки. Третье кольцо, внутренняя сторона от Дубровки, мертвенькая до этого ДТП. Третье же кольцо. Сейчас и внутренняя сторона будет стоять. Внешняя уже сильно стоит от делового центра, от Москва-Сити до съезда, потому что прямо на съезде ДТП, съезд с третьего кольца на Кутузу в область. Еще раз обращаю ваше внимание, господа знатоки, не нужно с внутренней стороны пытаться по Кутузе уехать в область через тоннель, через разворот в тоннеле. Нет, нужно ехать по Кутузовскому в центр, разворачиваться у Драгомиловской и дальше пилить по свободному Кутузовскому уже в область. Придется сделать такой вот кандибобер. Еще у нас авиамоторная, вы сами знаете, Волгоградский перед Люблинкой уже собралась пробка. Еще ДТП большое, ДТП тоже с участием, кстати, таксиста. Внешний МКАД сразу после второго съезда на Рублевку. Проехали первый, если двигаться от Новой Риги, первый съезд на Рублевку. Второй, ну не проехали, а прошли, там сейчас проехать невозможно. И вот через километр где-то после второго съезда ДТП. Как я и предполагал, очень быстро хвост пробки растянулся уже до Новорижского шоссе. От Новой Риги уже стоит МКАД. В перспективе это все должно дойти до Волоколамки, а потом слиться с общей большой пробкой от Дмитровки до Волоколамки, и в результате там будет полный ахтунг. И еще у Осташковского шоссе внешний МКАД тоже уже очень сильно стоит, и поэтому до Ярославки, ну и так далее. Южное МКДостояние, ладно, все это на месте, все есть, хорошо, поехали дальше.
Моторы.
Кстати, по движению сообщайте, если у вас есть что сказать по движению, ну так скажите, чего же вы не говорите? Вы обязаны просто это сделать. Почему? Потому что у нас же автомобильная программа, я хочу вам напомнить. Это не программа под названием «Брызжим ядом весело» там, или... Выделяем желчь азартно. Нет, это программа автомобильная, и о движении мы здесь с вами всегда говорим. Вне очереди. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, по движению разрешите.
Давайте.
Ленинградское шоссе, бесплатное, халявное.
Да, вот, халявное.
Да, халявное, да. Которое платим, вы уже считали с утра, да?
Да, да.
Вот, смотрите, по направлению в центр, естественно, после Сходни... Поворот на Перепеченское кладбище здесь и заправка Транс-АЗС. Да, Транс-АЗС.
Да, да.
Здесь мотоциклист в левом ряду столкнулся с поджопником. Вот. Ну, на Toyota Camry. Ну, почему я определил, что поджопник такой вот, он прям, ну, прям видно, что водила, ну,
ага. Поджопник это что значит? Я просто, ну, все, я понял, потому что я же сварщик не настоящий, я так прикидываюсь, поэтому...
Потому что там прям сразу видно, что персональщик, ага. Вот, и, скорее всего, так как он персональщик, они не разойдут, там царапинка-то, но, скорее
всего, не... Все, то есть Европротоколом мне не обойтись здесь.
Нет, тут побоится ехать, скорее всего, поэтому в левом ряду... Хорошо, что там обочинка асфальтированная, широкая, но все равно где-то от черной грязи...
Да, уже видно. Да, есть такое дело. Хорошо, спасибо. Ах, да! Я же не показываю, ведь я же это все могу показывать вам. Елочки-палочки. Секундочку. Я когда про третье транспортное говорил вам в районе Кутузовского, а мне говорят, рановато еще в область по Кутузе ехать. А по внутренней стороне третьего транспортного просто ехать в сторону Москва-Сити не рановато? Ведь сейчас заблокируется же все здесь. Видите, какая холера здесь? Вот, вот здесь, прямо вот, вот метро, вот третье транспортное, съезд и в самом узеньком месте, не разошлись. Я, кстати говоря, продолжаю ожидать ваших подтверждений, моих, моей догадки, что в этом ДТП тоже участвуют таксисты. Доброе утро.
Да, доброе слушаю. Утро. Доброе.
Рада, Алексей, прошу. Алексей, приветствую.
Люблинка едет, 28 минут показывает от улицы Судакова до ее моторной. Угу. Желто-зелененькое все. А вот вчера, смотрите, вечером с Домодедова до Метрополя ехали почти 2 часа. Там было ДТП на Каширке, ну, в центр, ну, я имею в виду, в город.
Да.
А вот как ГАИ оформляет ДТП. Там один стоял на обочине с аварийкой, другой рядом. А они еще фишки вот эти ставят.
Да,
и оставляется конусы. Вообще, остается только, да, один левый ряд. И вот еще там за Молоком пробка была. То есть вот до МКАДа практически ползли. 23 минуты была пробка.
Да. Представляете? Представляю. Вы думаете. И, конечно, я же каждый день этим только и заправляюсь. Заправляться нельзя, но хранить можно при заправке статическое электричество. Извините, это я сейчас вдруг вступил в канистру снова. Здесь я читаю сообщение. Что еще здесь? Если я врежусь в ограждение ремонта дороги на трешке, кто виноват, если знаков нет или знаки не освещаются? Макс, ну, как вам сказать? Знаки вообще есть. Есть знаки. И даже, вы знаете, там какие-то регламентные освещения есть, регламентные, вот эти красные фонарики. Другое дело, что при нашей грязище, особенно сейчас зима начнется, эти все фонарики покрыты таким толстым слоем грязи, что, конечно, они не светят. Но формально там все, типа, я думаю, соблюдено по нормам. Поэтому, конечно, вы будете виноваты, потому что разъяло. А ты смотри, куда едешь. Ты, ну, глаза тебе зачем дадены? Ты управляешь транспортным средством. Техническим устройством повышенной опасности. Должен быть все время на чеку. Должен все время из засады зырк-зырк на 360 вокруг. Поэтому, конечно, вы будете виноваты. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Меня зовут Игорь. Пролетел прям по Новой Риге. Сейчас по Свахаю уже подъезжаю к Алтушке. Там 25 минут, наверное. Вместо навигатора, который хотел меня завести по внутреннему МКАДу, решил поехать через центр, который вроде как бы подольше. Хотел бы сказать про ремонты. А вот почему у нас ремонты делаются для не для того, чтобы ремонтировать дороги, наверное, а для того, чтобы осваивать деньги. А почему нельзя запускать прям, ну, полностью круглосуточную вот работу всей этой техники полностью. Там, с большими освещениями, с большими этими. Едешь, рабочий день, трактора все спят, у них машинисты, трактористы спят.
Да, и, да. Нет, там есть, я знаю, есть одна, два заведения в этих зонах, спасибо большое, два заведения в этих ремонтных зонах, которые пользуются популярностью ремонтников. Это биотуалет, там есть туалеты био. И такая специальная палатка, в которой они пьют чай. Вот это два места. Он наше... Во, он наше чудо. Я хочу где-то здесь... где-то здесь Михаил Михайлович сказал... здесь Михаил Михайлович сказал много вот, и ответил на ваш вопрос.
Встает, дает ей стул, пальто.
Почему нельзя круглосуточно все это делать?
После международного положения и происках сил реакции ему стало плохо.
Сейчас здесь
остальные окружения.
Где-то
здесь мы этот вопрос решим через неделю.
Что это? Сейчас.
В общем, вреда никакого не приносит, но удовольствие масса.
Про стрижку тут.
Видит посторонним вход воспрещен, не затолкнешь. Все туда рекой текут, что-то выносят оттуда.
Сейчас.
Привит, как он живет, как одет, вот. Пожалеет. Иди, мол, туда, вот. Я там договорился. Не идет. Серьезно, к нам толпами валят, спрашивают, где он. Мы говорим, вот оно окна. Он работает, а на него стоят, смотрят. Одна чертежница стояла и смотрела на него полдня. Он же отказывается стричь, вот. Лечиться. Дома все механизмы.
Вот сейчас про стрижку.
Ну, гонят его, иди, стригись, лечись. Не идет. Не может в рабочее время. А в нерабочее те же тоже не работают.
Понимаете? в нерабочее время те тоже не работают. Вот вы говорите, почему нельзя делать круглосуточно? Вот вам Жванецкий прямым текстом отвечает. А в нерабочее время те тоже не работают. Извините, но если вы хотите ночью спать, так я... И они тоже хотят ночью спать. Вы хотите вечером вкусно поужинать. Так и они тоже хотят вечером вкусно поужинать. Они же не с Марса. Они же такие же, как и мы. Обезьянины. Доброе утро. Ну, в смысле, люди, потомки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро,
да,
Роман.
Да.
Только что ехал в Ясенево в районе.
Да.
Значит, на пересечении Айвазовского и Литовского бульвара.
Ой, не пугайте.
Ехал по Айвазовскому. И там как бы горочка получается. Мне горел зеленый свет светофора.
Да.
Ну, я еду, конечно, боковым зрением налево-направо, чтобы никто не ехал на красный.
Да.
И вдруг почувствовал такой удар сильный. Они там сняли асфальт поперек, и у меня так подвеска шарахнулась, что я просто удивляюсь, как
пробой
так можно
был.
Было
это называется
поперек,
пробой.
Как будто я на бордюр наехал.
Еще
я
раз точное место, скажите, точное место, чтобы
это
с точным.
Это пересечение Айвазовского,
Айвазовского
и с Литовским бульваром.
И Литовский бульвар.
Рядом кинотеатр «Ханой».
«Ханой» кинотеатр.
Бросили прям снятый асфальт, сантиметров 10-15. Я его даже не видел, не ожидал. Было еще темно. Это было где-то минус 45.
Скажите,
назад.
Пожалуйста, вы боли боитесь? Вы боитесь боли? Ну, физической боли. Физической.
Ну, а кто же ее не боится?
Вот.
Мне за машину, я
физическое.
Как будто
не, я про другое. Я про другое. Я просто вот думаю, что вот мы можем сколько угодно размышлять на тему взысканий, штрафы, найдем виновного, приволочем в суд его, еще что-то. В конечном итоге окажется, что вот этот штрафа не боится, потому что штраф будет на организацию. А этот штрафа не боится, потому что вообще ему плевать. А этот работа не дорожит, потому что уже давно хотел бы ее сменить. И здесь, кстати, что его увольняют за недосмотр, вот это все. Но в конечном итоге каждый боится боли физической. Каждый боится боли. Так вот я думаю, мне кажется, нужно оперировать болью. В смысле, вот нашли косячок, в смысле, этот, недоделку какую-то. Приволокли виновного, фактически виновного. Иваныч, твоих рук дело. У моих. И все, давай, лобное место. В каждом районе поставили специальные места такие. И показательно выпороли его. Выпороли. Вот чтобы гад сидеть не мог месяц потом. Я думаю, может, оно так сдвинется с места. Это, кстати, вопрос, почему там не работают круглосуточные, еще что-то. Потому что та санкция, которая грозит за безалаберность вот эту их проявленную, которую проявляют постоянно, она им не страшна. Они не боятся этой санкции. Ну, не боятся они штрафика какого-то, тем более не докажешь никогда. Тем более ответственность персональная размазана на организацию. Это же не один я не работаю, думает каждый из них, курящий и выпивающий чаек в зоне ремонта. Он думает, ну, мы все так не работаем. Поэтому, типа, ответственность не моя, персональная, не моя. Как вы меня накажете? Ведь это же не, ну, что, а я, что, я маленький человек. А вот хорошо вымоченные... Березовые, розги, если... Извините, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Это, доброе.
Меня зовут Андрей, город Москва. Я думаю, что на перекрытиях и круглосуточно они не работают из-за того, что они оперируют тем, что тот же бетон, когда они используют, то есть застывает 28 суток, они не могут раньше открыть.
Это да, но как быть с теми зонами, где нет никакого бетона? Ну нет бетона никакого в помине. Там что-то мягкое, они швы там что-то делают. Там нет бетона. И при этом все равно не работает. Так я вот что думаю. И это очень зря, что мы избегаем телесных физических наказаний. Очень зря. Это большая наша ошибка. В конечном итоге те, кто должны блюсти себя, должны соблюдать какие-то режимы, соответствовать каким-то инструкциям, нормативам, всем остальному, не делают этого по той самой причине, что им взыскание не страшно. Они не боятся взыскания, потому что да плевать вообще. Это разве взыскание? Да елки-палки. Физическое замечание доходит лучше всего. Конечно! Естественно, безусловно. Потому что, ну вот спроси тебя, ты боишься 1500 рублей штрафа? Ну, елки-палки. Ну, как бы это неприятно, конечно. Но вот сказать так, чтобы боюсь, ну, нет. А потом, а нерв из зуба удалять у стоматолога боишься? Ну, редко найдешь человека, который бы не опасался этой процедуры. Несмотря на всю анестезию и все остальное. Редкий человек найдется, который скажет, да, ну, фигня какая-то. Все равно думаешь, что там, не сработает анестезия, как-то там неправильно укол сделают. И потом так будет, мне больно. Боль. Вот это нужно делать сдерживающим фактором, который бы сдерживал человеческие вот эти все наши ленности, слабости, алчности и все остальное. Боль физическая. Мы должны научиться доставлять головотяпам физическую боль. Ну, естественно, на законных основаниях. И, правда, этого никогда не будет.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 30 сентября, наконец-то, уже зима, наконец-то, поближе, поскорее бы, жаль, 30 сентября, а не ноября, ведь вот это было бы праздник. Да что я говорю, с ума сошел, что ли? Приветствую, други! Горе-то какое, 30 сентября уже, всего неделька осталась нам осени, отведенной нашими синоптиками. До 5 октября, говорит Роман Вильфанд, продлится эта осень. Но мы не верим, мы ему противостоим. Мы думаем, что все равно обслюнявленный, выставленный в окно палец – это не очень хороший способ предсказывать погоду. Поэтому мы думаем, что где-то там могла вкрасться ошибка. Вот смотрите. 10, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 11, 12. И это до 8 октября, уважаемый Роман Вильфанд. До 8. Вот пятница 8-го, 12, ровно столько же, сколько и завтра. И на 2 градуса теплее, чем сегодня, потому что сегодня в Москве обещано 10, а 8-го 12. Так что неправда ваша. А вообще выглядит красиво, ровненько, ровненько выглядит температурка. 12, 13, 12, 12, 12, 12, 11, 12. До 8-го дальше примерно так же. Примерно, там незначительное падение температуры. Это же, кстати, ответ на вопрос, стоит ли переобуваться сейчас. Я бы не стал. Доброе утро, да, слушаю. Тем более в шипы.
Доброе утро. Да. По дороге.
Давайте.
Только что авария произошла. Ленинградский проспект между Динамо и аэропортом.
Ага.
Там три потока идет,
да.
В среднем потоке, разбросала там машина.
Это в область, по направлению в область.
Да, да, да. Угу. Там еще никого нету, они выходят, даже непонятно кто что, потому что все объезжают, там уже пробка собралась нормально.
Да, ну то есть прямо от Динамо, а на самом деле авария произошла вообще уже очень далеко, это чуть ли не у аэропорта, не доезжая до аэропорта.
Ну да, по центру, где-то по центру, где разворотный круг, вот там уже чуть ближе к аэропорту, но в центральном потоке.
Вообще, казалось бы, ведь там все свободно, никакой пробки не было, в область все едет. Вот зачем это? Для чего?
Ну, я так что-то мельком видел, похоже, как бы на такси там что-то было. Но я ехал также в область, и такси там, два таксиста. Ну, просто соревновались, так, кто быстрее потом доехать, да.
Все прекрасно. То есть давайте суммируем вот спустя час эфира сегодняшнего. Сделаем небольшую выкладку такую, суммирующую. Ленинградский проспект. Стоит прямо сейчас от Динамо и до почти до аэропорта, потому что у аэропорта это, знаете где, это не на основном токе случилось, а это случилось уже там, где вы снова с дублера после всех тоннелей, последний тоннель все это проезжает по центру. И где дублер ленинградки? А что я вам вот это? Я же могу показывать. То есть я сразу буду показывать. Видите, вот Динамо. На дублере вы уже стоите, Динамо. Арена, Арена Плаза. Потом Петровский путевой дворец, роскошнейший. Здесь, если вы будете продолжать ехать по дублеру, и это, кстати говоря, мой вам совет. Не уходите у Петровского, в смысле не у Петровского, а раньше, у Динамо, не уходите в центр Ленинградки, туда, в тоннельчик вниз. Не надо, там все вообще в хлам стоит. Держитесь правой стороны, по дублеру, продолжайте ехать прямо. Вы думаете, ну там же светофоры, там в тоннеле мертвая пробка, все, там не, там, ну, не, двиг, не, не двинется она никуда. То есть вы вот здесь вот у «Динамо» не съезжаете налево, а продолжаете ехать прямо, несмотря на то, что вы думаете, так будет дальше. У Петровского дворца, кстати говоря, это пробка, которая прямо закончится, потому что все поедут в центр на разворот, а вы дальше по зелененькому. А рядом с вами те, кто решили ехать через тоннель, будут стоять, 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 стоять до тех пор, пока не закончится основной тоннель, потому что там внутри уже в этом тоннеле снова таксисты. И это я к чему? Это я к тому, что давайте суммируем. Таксисты, ленинградка, да, два такси. Ну, спешили, там просто вот, ну, пожарная ситуация была, и невозможно было никак иначе, кроме как рубануться. Третье транспортное кольцо у Автозаводской. Внутренняя сторона. Два такси. Московская кольцевая у Риги. Кстати говоря, сейчас уже желтенькая. Ну, потому что такое специальное место, где нужно быстро все разбирать. Поэтому пробка уже не красная, но желтая, но затруднение еще осталось. Не у Риги, а у Рублевки. Внешняя сторона МКАД. Один из участников, как минимум один из участников такси. И у меня пока нет никаких данных по ДТП съезд третьего транспортного внешней стороны на Кутузовский в область. Потому что там прямо на съезде, ну, уже не на трешке, а вот на дублере, на съезде, там, где узенько все. Там тоже ДТП. Из-за чего стоит сильно третье кольцо, внешняя сторона, уже пробка туда в сторону Звенигородки растягивается. Вот здесь у меня нет данных по участникам, но есть ощущение, есть такое аккуратное предположение, что там тоже без такси не обошлось. Вот у меня здесь, ну, вопрос, как у всех у вас. А вот этот вот, скажите, господа знатоки... Господа знатоки, вы устроили нам кесарт вот этот, ну, всем нам, всем и таксистам, и нам тоже кесарт, для того, чтобы вот привести к порядку сферу такси, правильно? То есть добавить ответственности таксистам, таксопаркам, всем остальным, навязать ощущение какой-то серьезности за рулем, чтобы там все серьезно было. И вот сегодняшнее утро. Это потому, что приехала какая-то свежая новая партия таксистов, которые еще не знакомы с тем, как у вас все по кесарту серьезно здесь. То есть это новенькие, которые еще не познакомились, и поэтому они такие. Или это все те же таксисты? И тогда на кой было огород городить и очень сильно повышать тарифы для меня лично, если лично для меня ничего не поменялось. Как рубятся, так и рубятся. Как были идиотами безбашенными, так и остались. На ровных дорогах устраивают коллапс транспортный. Зачем этот кесарт? Что он сделал хорошего? Не знаю. Давайте сейчас для начала нужно немножко пробудиться. Вы видите, уже из самых недр моторов я извлек пилюлю для вас. Сейчас просыпаемся и дальше вцепимся клыками в кесарт. Это мерзкая погода ненадолго, мисс Марпл, не волнуйтесь. Должно солнышко появиться ближе к обеду, я так думаю. Но у меня просто телефон мне мой говорит так. Не, съезд на Кутузу в область уже оформляют, с дороги убрали, Lexus, Audi там были, не таксисты. Нет, Антон пишет. Антон, спасибо за информацию, держимся дальше. Опять во всем виноваты таксисты, Александр Первый. Александр, вы из них, что ли? Нет, я же не таксисты. Космические лучи аэрозольные виноваты. Они просто действуют так исключительно на таксистов, а на других не действуют вообще. Ну, вы знаете, да, что это как со светом. То есть каждый предмет отражает определенную длину волн световых, а определенную поглощает и поэтому приобретает свет. Вот. Красные предметы, они вовсе не красные. Они просто отражают, все остальное поглощают, а это отражает. И вот вы видите красные. Так и таксисты, просто вот эти космические лучи действуют на них, как это вспышка специальная космических таксолучей. И вот на них они воздействуют, видите, и поэтому так. Естественно, конечно, они не виноваты. Никто ни в чем не виноват. Счастье! Здравствуй! Рад тебе! Счастье пришло к нам. Пришел. Чтобы заработать чистыми на карман, нужно 12 часов отработать без остановки. Счастье — это наш слушатель. Доброе утро, счастье. Артем Антоненко тоже здесь с нами. Еще Хантер 69-й СССР, дежурный по Африке. Еще Папа Леры и Базин 73-й. Ноугут Александр Сазыкин, Бузыкины и вечно недовольный Алексей Лысенко, Рыбак Рыбака, Антон Мисс Марпл, Мирон ГЛС, доброе утро Израилю, Папа Леры, Фандорин Седой, мой лорд Александр Сазыкин, Галина, Олег, еще деревенский парень, Денчик, Тимур Джураев и лучшие люди планеты. Нашей с вами планеты. В нашем с вами вот мессенджере говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Хорошая фотография, Лемур. Спасибо. Лемур присылает картинку, как внизу трешки, все стоит. И это очень показательный пример с той точки зрения, что хотели убрать пробку с третьего транспортного. Вот почему увели вот эти две полосы, съезд на Кутузу, сильно заранее до эстакады нужно вниз ехать, левее держаться, крайних двух левых полос, и уходить не на эстакаду у Москва-Сити, а вниз, чтобы съехать на Кутузу в область. Таким образом, типа решить должны были проблему пробки у Кутузовского проспекта. Ну что, решили? Нет, не решили. Просто пробку перенесли вниз. Сюда, вниз, под эстакаду. И теперь там не проехать вообще, потому что под эстакадой разворачиваются те, кто с внутренней трешки на внешнюю, те, кто просто по внешней едут. И все вот это вот. То есть как бы смели сор под этот, под ковер. Бывает, знаете, такой тип уборки. Можно по-настоящему там пропылесосить или подмести, что-то убрать. А можно так собрать мусор в кучку, так, ковер приподнять, постилку, так, и туда так убрать все. Ну, типа с глаз долой и нормально, все, ничего страшного. Так что пробка стала еще сильнее, еще плотнее, потому что ее перенесли в более узкое место. Всего в две полосы эту пробку перенесли. Теперь стоим там в мертвую, но зато глаза не мозолим ребятам в Москва-Сити, в деловом центре. Правильно все? Теперь пробочка там под эстакадой. Ну и бог с ним, там под ковром делайте, что хотите.
Моторы.
Ну что, таксисты, расскажите, что изменилось для вас с введением Кисарта. Предысторию напомню, у меня состоялся позавчера вечером обстоятельный разговор с таксистом. Я ему выложил все свои аргументы, почему я недоволен Кисартом, потому что, в общем-то, я не заметил качественных изменений с точки зрения сервиса и комфорта и еще чего-то в работе такси. Зато я сильно заметил повышение тарифов. Я заметил повышение тарифов. Потому что то, что я проезжал обычно за 900, теперь я проезжаю за 1300-1500 рублей. То же самое, то же расстояние, в том же тарифе, в то же самое. Но таким образом повышение в какие-то моменты доходит до 50% разница в цене. То, что было еще пару месяцев назад, и то, что я вижу сейчас в ценниках. Это, во-первых, вот это я заметил. Чего-то другого не заметил. Ну, каких-то других изменений. Я не обратил внимания. И я спрашиваю таксиста, говорю, ну а вы-то с этим, с Кисартом, вот вам ввели его, вы-то обратили внимание, что что-то изменилось? Теперь же вы должны просыпаться с бодростью. Во рту не это полчища мух как будто нагадило, А да, свежий запах мяты, вот это все. Ты такой весь, нигде ничего не тянет, не ломит, не зажат этот нерв, там тебе не надо подтягиваться. Давай. Нет, все хорошо, ты такой весь сразу раз и такой энергичный. Вот что Кесар должен был сделать. Он говорит, да что-то мы тоже не особо ничего не заметили. Вот я поэтому хочу спросить вас, таксисты, что это было, что это есть сейчас, этот самый Кесарт, и что мы с этим будем делать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да,
привет. Москва, третий год примерно в такси.
Расскажите.
Что хочу сказать, Кесарт, во-первых, пока не работает.
Да в смысле? С 14 августа?
Он не работает. Он не работает еще, в полной мере он не работает.
Ну,
а потом...
Нельзя просто так прийти, сказать, он не работает, и не пояснить.
Не работает.
Откуда вы это... Ну, с чего вы это взяли? Объясните. Вот он не работает, ну, потому что...
Вот потому что он абсолютно не работает. Как не, было ну, раньше, например.
Ну, слушайте,
так и осталось. По ценам, вот по поводу цен, утренние часы, пики, вечерние, да, повышенные. Днем, например, за копейки, как ездили, так и ездили.
Я понял. Не-не-не, я не принимаю такой аргумент. Он не работает. В смысле, это... Что это за аргумент такой? Земля круглая. Нет, плоская. Да нет, она круглая. Да нет, плоская. Но прикиньте, сколько будет длиться такой спор без переведения каких-то аргументов. Ну, ну что значит, не работает? Почему, с чего вы это взяли, что не работает? А вдруг работает? Наоборот, работает изо всех сил, и поэтому создается ощущение, что не работает. Вы знаете, когда действует профессионал в любой области... Создается иллюзия, что это настолько просто, что вы можете это повторить легко. То есть, если профессионал, какую бы сложную задачу он не выполнял, кажется, что все это очень легко, играючи. Может, у вас создается ощущение, что она не работает, потому что она, наоборот, так настроена прекрасно, что вот так она работает? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Вчера слышал выступление не рядового таксиста, а или
генерал-лейтенант такси.
Профсоюза.
Генерал-лейтенант такси. Так, и что
ну,
же?
Ну, неважно.
Да.
И он такое сказал, что я про себя сказал ничего себе, только по-другому. Он заявляет, ну, представьте, как это вот я каждый день
да.
буду ехать в таксопарк полтора часа, отработал 8 часов и потом назад. Мне хотелось ему сказать, милый мой, посмотри вокруг. Каждый день все люди тратят именно полтора часа на работу, ну или час.
Да.
И столько же назад.
Да.
Ты что, небожитель? Все мы едем утром полтора часа.
Да.
И возвращаемся полтора
Конечно.
Часа. А он говорит... Как это я так буду делать? Милый мой,
естественно.
Мы все так живем.
Мы все в этой самой же... В этой... Живем в этой жизни. Все живем жизнью. Жизни свои живем в этой жизни. Проживаем свои жизни в этой жизни и живем так эти наши жизни все. А ты чего, не все, что ли? Абсолютно верно замечено. Абсолютно. Железобетон. Всем доброе, вам тоже деревенский парень. Что еще у нас здесь? Ездил на Кутузу в область, уже оформляют... А, все, это было уже. Сейчас, секундочку, про таксистов. Вопрос предельно простой, ребята. Вот я серьезно спрашиваю. Что изменилось с введением кесартов в вашей жизни? Таксисты, скажите, на что это повлияло? Как вы прочитывали данную норму до ее введения? И как она фактически отразилась на вашей жизни? Хорошо ли, плохо ли? Чего там не доделали? Мы уже умеем проводить какие-то причинно-следственные связи. И больше того, имеем возможность посмотреть в какой-то перспективе, даже ретроспективе на ее действия, потому что с 14 августа эта штуковина должна работать. Несмотря на мнение, что она не работает, но она работает. Ну, в смысле, 14 августа. У нас в этой связи все четко. Если сказали, что работает... Так оно работает. Кому вы верите? Своим глазам или тому, что вам сказали? Странный вы человек. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Александр.
Александр, приветствую вас. Ну, расскажите, как Кесарт ударил по вашей жизни?
А никак.
Интересно. Это хорошо или плохо? Вот вопрос сразу же следующий. Может, это хорошо, наоборот?
Ну, скажем так, вот по Кесару мне полагалось сделать прививку, да, от коронавируса.
Угу.
А она мне противопоказана по состоянию здоровья.
Да, но вам пришлось ее сделать.
Нет, мне официально в госпитале отказали делать прививку.
Отказали. Все, я понял. Это очень, очень хороший побочный эффект. Водитель получает подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Первый способ – полностью самостоятельная регистрация Кисарт. Что из себя этот самый Кисарт представляет? Система контроля. Система контроля за деятельностью такси. А почему КИС? КИС. ИС. Система контроля. Я бы тогда сказал СИК, СИКАРТ, но нет, он КИСАРТ. За деятельностью такси. В нее включены все участники рынка таксомоторных перевозок, заказчик системы, департамент транспорта ГЭ Москвы. Система будет следить за тем, чтобы водители не перерабатывали, вовремя проходили медосмотр, а на линии были только технически исправные машины. Как предполагается разработчиками, это повысит безопасность поездок. Все, кто не будет соблюдать правила, не зарегистрируется в системе, не смогут получать и выполнять заказы такси. Когда начнет действовать? Уже начала, 14 августа. Для чего будет использоваться? Идентификация водителей. Для этого каждому водителю нужно оформить и подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Это же, насколько я понимаю, некий такой некий негласный ценз на иногородних, на иностранных, как это сказать, не тутошних, не здешних водителей. Потому что на госуслугах с нероссийским паспортом ты не можешь зарегистрироваться, правильно? Я правильно понимаю или нет? Дальше. Контроль за рабочим временем. После регистрации в системе у каждого водителя будет единый ID для сотрудничества со всеми агрегаторами и парками. При суммированном графике работы ежедневный отдых водителя должен быть 11 часов. Кому он должен быть? Перерыв между сменами не включается в период выполнения заказов. Контроль за допуском на линию. В системе будет вестись учет путевых листов в этой самой системе. Ну вот, собственно, коротенечко в двух словах про Кисарт. Что это такое? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Николай.
Николай, давайте, расскажите.
Ну, ничего в Кисарт не работает.
Да что
объясню же. Почему? Потому что вот я даже не зарегистрировался в ID. Как получал заказы, так и получаю. Как приезжал нам на базу, получил на неделю путевые, на неделю, на 10
дней. Может, вас как-то тихонечко скопом зарегистрировали в вашем таксопарке, а вы не знаете?
Да нет, оно, нет, оно отображает, должно отображаться в моем приложении.
В вашем приложении. А оно не отображается, и при этом вы получаете заказы и продолжаете работать?
Да, как положено, приезжаю раз в неделю в парк, получил путевок, пачечку.
Ну так, с печатями. Ну так удобно, правильно. Дальше. Оно так... Да, давайте дальше.
Никаких 8-часовых часов вообще нет речи. Надо 10, надо 12, надо 18. Почему бьют? Вот вы сегодня утром говорили, эти аварии, там и такси.
Да.
Работают по 24 часа и спят в машинах.
Да.
Второй момент. Третий момент. Останавливает тебя ДПС МАДИ. Самое главное, правильно оформленная путевка. Показал, они говорят, счастливого пути, счастливого пути. Пофиг, никому не нужен ваш...
А вот это они... Kiss my art, они вам не говорят? Оно наклонись и давай, kiss my art. Да они нет, не проверяют нет, вот нет, это нет. Ничего так...
Они наклоняются, чтобы...
понюхать, не понюхать.
Это первый момент.
Да.
А второй момент, чтобы, я говорю, чтобы правильно была оформлена путевка. Все. Никому ты нафиг не нужен.
А еще была, история, знаете, там страшилка, что, дескать, с этим Кисартом теперь частным владельцам своих же автомобилей, оклеенных в желтое, неудобно, потому что они не могут ими пользоваться больше вот этой смены рабочей. Нельзя пользоваться своей.
Нет, нет.
Тоже это, не работает,
это,
да,
это все? Это выделенные деньги из бюджета, освоенные. Не работает.
Нет, работает. Но что-то другое и где-то в другом месте. Нельзя сказать, вот я бы на вашем месте, я так вот огульно не говорил, что не работает. Работает. Что-то обязательно работает и где-то в каком-то другом месте, но не в Кисарте. Поэтому, так, коротенечко, можно я суммирую за 10 секунд вообще все происходящее? Значит, смотрите. Как было все вакханально, так и осталось. Таксисты как жили сутками в тачках, а их сменщики жили в багажниках, так и остались. Как рубились из-за этого и засыпали за рулем, и были идиотами, так и остались. И единственное изменение, которое лично я как клиент увидел, это на 50% увеличившаяся стоимость моих поездок в такси. Ну что ж, дело благое, нормально, все хорошо.
Моторы.
Воу-воу-воу, полегче, говорит Москва. Ты чё, радио показываешь? Да, мы показываем радио. Говорит Москва, наш YouTube-канал, заходите, смотрите радио. Здесь иногда, помимо картинки и студии, еще появляются всякие видосики. А, так вот, доброе утро, если вы к нам только что присоединились. 7:35 в столице, это моторы, и я рад вас приветствовать. Дальше хотелось бы... Несколько вопросов вам задать и несколько комментариев и все такое. Вот Аксель пишет, не нагнетайте, Кисарт пройдет тест в боевых условиях, прижмут к ногтю рынок таксоуслуг, что государство не доводило до ума. Ой, я вас умоляю. Хотели же порядок в этой сфере, вот его начало. Нет, Аксель. Коротко, можно? Я сейчас вообще хотел уйти с Кисарта и уйти от такси, потому что здесь мы не придем к какому-то общему знаменателю, потому что, во-первых, я читаю массу сообщений про то, как ничего не работает, что тестовый режим какой-то там оказывается, и он будет тестироваться там какое-то время, оказывается. Я вам так скажу. Можно сколько угодно создавать приложений, там, не знаю, волонтеров призывать, писать законы, вводить санкции за то, что что-то потерянное не будет найдено, но вы это потерянное никогда не найдете, если будете искать не там, где потеряли, а там, где светло. Понимаете? Вот сейчас вот этот Кисарт и все, что происходит с московским такси, я считаю, лично мое мнение, это попытки искать там, где светло, там, где удобно искать. Светло, уютно, тепло. А вовсе не там, где потеряно. И поэтому, что бы вы ни предпринимали, какие технические решения, от них толку будет мало. На мой взгляд, нужно начинать решение вопросов такси не с там, попыток навязать ответственность таксопаркам, там, еще чему-то, а с того, что ну, как бы, вертикаль должна выстраиваться с самого главного. У нас сейчас самое главное в такси что? Самое главное в такси — агрегаторы. Агрегаторы. Яндекс, там, Uber, ну, их нет, вы знаете. И мы аккуратненько обходим тему ответственности агрегаторов за работу такси на земле здесь. То есть этот Кисарт, это попытка найти, то есть найти какой-то легкий способ решения вопроса так, чтобы особо не вступать в конфронтацию с агрегаторами. Пусть остаются агрегаторами, типа оказывающие информационные услуги. Алло, ребята, нужно начать с того, что призвать к ответственности и навязать эту ответственность, которая обязана у них быть, Яндексом, Убером, Гетцем и всем остальным. Они должны признать, что они занимаются бизнесом в таксомоторе, перевозками. Я вижу автомобиль, на котором написано «Яндекс». Я вижу водителя, у которого «Яндекс.Такси» написано. Я вижу приложение, в котором «Яндекс.Такси». Это «Яндекс.Такси». При этом сам агрегатор не несет никакой ответственности за то, что там происходит. Это типа вопрос таксопарков. Ну так и занимайтесь работой с таксопарками. Контролируйте их. Выстраивайте правильные отношения с таксопарками. Мониторьте их. Удаляйте нарушителей. Только крупные таксопарки. Только таксопарки, в которых десятки автомобилей. И так далее. Это нужно садиться и выстраивать систему. Но самое главное, агрегаторы должны называть вещи своими именами. Вы занимаетесь бизнесом, который называется частные там, или какие-то перевозки в такси. Это таксобизнес. Все. Не надо прятаться за этой ширмой. Мы агрегаторы. Мы типа здесь ни при чем. Причем? И вот когда департамент транспорта будет стараться не с конкретным водителем там что-то работать, его обязывать проходить регистрацию какую-то там, что-то там удостоверять, что он отдыхает 11 часов в сутки. Нет. Когда департамент транспорта будет напрямую работать с Яндексом, Яндекс напрямую будет выстраивать сеть таксопарков, которые имеют право выполнять их заказов, и будет следить за будет контролировать качество этих таксопарков. Таксопарки будут, в свою очередь, обязаны работать с таксистами отдельными. Вот тогда и начнется порядок. С общественным транспортом удалось наладить как-то это все? Удалось? Ну, вопрос. Или не удалось? Маршрутное такси удалось сделать комфортными, безопасными, удобными и привести в порядок эту отрасль бизнеса? Удалось. При том, что там работают также на аутсорсинге частники. Вот эти большие ВЭКО-синие автобусы – это все частные компании, выполняющие заказ Департамента транспорта по перевозке пассажиров. Но там навели порядок. Навели. Потому что все взяли в свою орбиту, в орбиту своих интересов включили. А такси все равно остается у нас бастардом. Я был в шоке. Я таксисту говорю, давай вот здесь сейчас поедем, вот там через тоннельчик проскочим, там выделенка. Мы доезжаем, она, да, выделенка, но над ней висит кирпич. То есть по этой выделенке может ехать только автобус, а такси не может. И оказывается, такси, таких полос в Москве большинство. Я, как клиент, продолжаю думать, что выделенки, и, значит, я заказываю такси, и мне будет удобно, потому что я сейчас быстро на такси по выделенкам проскочу, а половина из них для такси закрыта. Ну, то есть такси формально входит в орбиту общественного транспорта Москвы. Откройте любую иллюстрацию, инфографику. Что есть из себя представляет общественный транспорт Москвы? И вы увидите там такси. То есть оно там значится. Но как дело доходит до того, чтобы по выделенке проехать? Нет, все полосы закрыты, стой в пробке теперь. Это отношение между мачехой и Золушкой, а не между матерью и дочкой или отцом и сыном. Это такси-бастард по-прежнему. Незаконно рожденное некое существо, которое убить как бы рука не поднимается, но и, в общем-то, относиться к нему как к своему тоже нельзя. И пока эта ситуация будет продолжаться, никакие кисарты по-нормальному работать не будут. Потому что это попытка искать там, где удобно и светло, а не там, где потеряно. Вот и все. Это, ну, не знаю, это, ну, в смысле, я, вероятнее всего, заблуждаюсь, конечно. Это я так думаю. Но елки-палки, мы же видим эффект. Сколько вы видите сейчас ДТП с маршрутками по Москве? Или с автобусами, или с электробусами, или с трамваями? А с такси сколько вы видите сейчас проблем? Большинство из того, что вы сейчас стоите из-за ДТП, связано так или иначе с работой такси. Ну и так далее. Поэтому чего ж тут воду в ступе месить? Это уже давным-давно понятно, известно и пройдено.
Моторы.
Так, что у нас еще? Начальника привез на работу, он все слышал про кесарт, возмущался, кому-то звонил и спрашивал, что там с кесартом? Возможно, что скоро что-то изменится. Спасибо вам большое и вашему начальнику. Но я думаю, что не изменится. Во-первых, ручное управление эффективным не может быть, если речь идет о больших процессах многоуровневых. Вот в ручном режиме сложно что-то решать. То есть пока у нас президент распоряжается вкручивать лампочки в подъездах, на прямых линиях мы это видим. Владимир Владимирович, у нас песочницы нет во дворе. Ёлки-палки, это проблема уровня президента, что ли? Песочницы во дворе у вас нет. Или у нас выкручивают лампочки в фуллюганы. Ну вот пока вот этот уровень вопросов будет решать президент, а другие никто не могут этого решить. Ничего нормального, системно нормального не будет. И с кесартом, с этим в том числе. Все, мы разогрелись с вами. Мы разогрелись, я спрашиваю. Мы разогрелись. Давайте пойдем дальше. Теперь вернемся. Вот как та Шурочка, которая время от времени должна все-таки выполнять свои рабочие обязанности в бухгалтерии, так и мы должны время от времени возвращаться в моторы. Правильно? В моторы. Ну, в моторы время от времени возвращаемся. Накануне я уже упомянул рикошетом одну из, на мой взгляд, недооцененных направлений в автопромышленности, тем более, что это направление наше, родное, близкое, наше. Оно здесь, в Москве. Вы стоите в пробке на Волгоградке и даже не знаете, что стоите у большущего роддома. Рядом с вами новые автомобильчики рождаются каждую минуту, выходят с конвейера, выезжают прямо сейчас здесь, с пылу, с жару. Для вас собираются дастеры, арканы, каптюры прямо вот тут, рядом с вами, вот здесь, в Москве, производство. Больше того, один из этих автомобилей специально разработан для России, «Аркана». Его сделали для российского рынка, для российского покупателя, с учетом интересов российского покупателя. Я хочу вас спросить, можно задать вам вопрос? Этих вопросов будет несколько. Серьезно, хочу остановиться сейчас на деятельности отдельно взятой компании. Итак, планирую поступать в будущем, рассматривать в наши суровые времена то, кто чем занимается. Вот кто из компании чем занимается? Кто пеночки собирает, кто сливочки пожирает, кто работает, а кто не работает вовсе, а кто уже продал все на следующий год и спокойно сидит, дожидаясь отпуска, чтобы рвануть в Пунта-Кану, к примеру. И вот сегодня разберемся с деятельностью этого отечественного производителя. Я душой не кривлю, говоря отечественного производителя, ибо в «АвтоВАЗе» «Рено» чуть ли не больше, чем «АвтоВАЗа». В «Москве» «Рено» это и вовсе... Сейчас дайте мне вспомнить. Единственный производитель, который делает тачки прямо в центре Москвы. Вот прямо в центре Москвы большой завод, конвейерная линия по выпуску автомобилей. Полноприводных столько, по-моему, тоже никто не делает, потому что нужно умудриться, чтобы взять неполноприводный кроссовер «Рено». Но это невозможно, потому что они там только в стартовых комплектациях неполноприводные, а дальше везде полный привод. Ну, то есть, по сути, теоретически, потенциально, невероятно интересный бренд и... Невероятно интересная продукция. Тем более интересна тем, что она все еще располагается в сегменте, где не нужно продавать душу дьяволу, почки, печень, там, глаз, глазное яблоко, чтобы приобрести автомобиль. Это все еще ценовой сегмент, посильный для большинства из нас. Значит так, и голосование. Но голосование, внимание, сейчас вот попробуйте отстраниться от кесарта, от такси, от этой погоды, от всего остального. Предположим, вы решили взять себе кроссовер, приобрести кроссовер. Предположим. Вы уже, это уже решили. Предположим, у вас есть возможность выбрать между классическим типом кузова кроссовера и кросс-купе, ну, то есть кроссовером-купе. Ваши предпочтения. 134, 21, 35. Не, классический кроссовер. По силуэту я имею в виду. Потому что разница между купе-кроссовером и классическим кроссовером SUV, она только вот в стойке задней, в форме, в том, каков угол покатости крыши. Вот и все. То есть, в отличие от легковых автомобилей, седанов, где кузов купе действительно вносит определенные и значительные конструкционные изменения в автомобиль, в кроссоверах это форма, это внешность, это силуэт и эмоциональное восприятие кузова. Вам больше по душе классические кроссоверы 134, 21, 35. Если бы была возможность выбирать, то я бы выбирал купе-кроссовер. Я почему об этом заговорил? Купе 134, 21, 36. Классический кроссовер. Ну, вот это вот все. Такой большой универсал. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Купе кроссовер, потому что динамика, потому что стремительность, более агрессивный, более динамичный силуэт. Ну и так далее. Простой пример. X5, X6. GLE, GLE купе. X3, X4. Ну, естественно, вы... Ну, просто, на мой взгляд, ни одна компания, которая сколько-нибудь серьезную ставку делает на кроссоверы, не миновала этой стадии, когда приходится принимать решение о выпуске купе-версии уже существующих кроссоверов. Почему? Потому что запрос на этот тип кузова невероятно велик. Вот с чем связан этот запрос, это уже отдельная тема. Почему купе... Тип кузова купе для кроссоверов стал таким популярным. Я сейчас говорю об этом, и мы можем рассмотреть эту тенденцию, этот тренд на примере «Арканы», «Рено Аркана». Потому что, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а что-то было у нас еще в масс-маркете, в этом компактном сегменте компактных же кроссоверов, что-то в кузове купе до «Арканы». Потому что я не могу вспомнить. Мне кажется, «Аркана» своим появлением совершила некий переворот, ну, или, как бы это сказать, отступление от канонов. Революционерка Аркана, или революционер Аркана. Потому что этот сегмент, как правило, был, как бы это сказать, направлен на то, чтобы дешево и сердито удовлетворить ваши потребности повседневные. а вовсе не на то, чтобы там какие-то изыски, что-то там про стиль думать, про какие-то там вот про динамику, стремительность, агрессивность какую-то. И вдруг появляется вполне себе доступный с точки зрения финансов, простой, понятный, хороший, с нормальной начинкой, но в кузове купе. Кроссовер. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Геннадий,
Москва. Геннадий, что у нас по купешечкам-кроссоверам?
Ну, вот для себя любимого, если бы один ездил, взял бы, наверное, кроссовер-купе. А, ну, так нравится, да. А из-за практичности взял бы классический кроссовер.
В чем его практичность больше? Вот я смотрю,
слушай,
на...
Ну, побольше вмещается, знаете, как бы... Вот, вы я думаете? Я не сравниваю, там Аркан вроде как даже подлиннее, чем Дастер, да?
Ну,
я просто, знаете, еще, Роман, у меня вопрос вот по поводу, вы начали, там, Аркан, наш, там...
Да.
А, скажите, пожалуйста... Был ли официальный какой-то краш-тест по поводу безопасности наших? Потому что я слышал, это именно Рено.
В России... Не-не-не, в России не может официально продаваться автомобиль, который не прошел краш-тестов и не получил сертификат безопасности в России. Это он... Такое не бывает, такого. Поэтому Аркана во всевозможных этих евро-НКАПах не... Вот данных по этим тестам я не знаю, есть ли они у меня, потому что это российский автомобиль. Он в России произведен для России, сконструирован для России, нарисован для России и выпускается в России. Поэтому, естественно, он проходил краш-тесты, автомобиль оборудован эрой ГЛОНАСС, его били как положено, и результаты высокие. У меня сейчас под рукой нет этих результатов, но результаты высокие по безопасности. Здесь сомневаться не приходится. Я напомню, идет голосование. Пока кузов купе побивает с результатом 45-55, все остальные купе, эти, не купе кроссоверы. Голосование предельно простое. При прочих равных, при равных, равной стоимости, при том, что это одна и та же модель, по сути, но в исполнении классический кроссовер или купе, вы предпочли бы классический 134-21-35. Нет, все-таки купе. Если можно взять за те же деньги модный нынче стремительный и динамичный кузов купе и автомобиль, который привлекает к себе внимание, так а почему не взять? 134-21-36. На фоне всего связанного с Арканой нужно еще и сказать несколько слов о том, что происходит с самой компанией Renault. Я начал обращать внимание на этот тренд еще зимой, когда Renault... Там же на заводе, кстати говоря, на производстве своих автомобилей в Москве представила Renault Connect, вот это приложение. О нем отдельно потом еще поговорим. Отдельно Connect, то есть телематическая система, позволяющая коммуницировать вам с вашим автомобилем дистанционно, где бы вы ни находились, через приложение, все. И тогда же прозвучало несколько слов важных, которые, я не знаю, были ли замечены широкой общественностью, но при этом эти слова, это настроение принципиально важным, мне кажется, для развития бренда. Дело в том, что в Renault принято решение на некую трансформацию в связи со временем, с настроениями покупателей. И вообще это очень хорошо, когда компания, мне кажется, когда компания умеет слышать мнение клиентов и больше того, не просто слышать, а реагировать. А для этого как раз и нужно, чтобы и офис здесь, и производство здесь. Ну, то есть гораздо быстрее процессы можно изменять, трансформировать, если все находится в одном месте. Клиенты, и производство, и офис, и маркетинг, и все остальное. Так вот, согласно новой стратегии Renault, и в России в том числе, компания собирается улучшать свою продуктовую линейку с фокусом на технологии. Что это означает? Это означает, все, я остановлю голосование, если вы не против. Я остановлю голосование по типу кузова. И у меня еще один вопрос. Значит, классический 41, купе 59. Насколько недообследованных у нас любителей купе-кроссоверов. А чего же не покупай? А, все, я понял, почему не берете купе, потому что той модели, которую вам захотелось, просто нет купе-версии в этой модели. Вероятно, поэтому не покупаете. Еще одно голосование. Здесь будет три варианта. Внимание. Голосование путем простого дозвона на простые телефонные номера происходит. Смотрите. Ваш автомобиль, вот тот автомобиль, которым вы сейчас владеете, он изготовлен в минимальной комплектации, средней комплектации или высокой, или максимальной, высокой. Все, это три варианта. Начинайте бомбить. 134-21-35 по 495 коду. 134-21-35. Минимальная стартовая. 134-21-36. Средненькая. 134-21-37. Высокая комплектация. Максимально, ну, высокая. Может, не супер, супер-пупер топ, но высокая. 134-21-37. Тогда позвоните и проголосуйте. А, почему спрашиваю? Потому что... Возвращаясь вот к этому тренду на изменение продуктовой линейки, на большую технологичность, на увеличение какими-то интересными ассистентами, интересными технологиями своих автомобилей, Renault начинает это движение в связи со статистикой по продажам. Если уж мы вцепились в эту аркану, нужно сказать, что в прошлом году 54% кросс-купе или купе-кроссовера, как хотите, так и называйте аркан, было продано в двух верхних комплектациях. В двух верхних. В этом году уже, в 2021, представлены две новые комплектации с высоким уровнем оснащения. Это серия Pulse Plus и Prime. То есть Pulse Plus... Это более приспортивленная такая штуковина, где черные элементы. Да я же писал, у вас, по-моему, даже... Зайдите в ютубчик, там обзор у меня есть, прямо с завода, тогда, когда эта комплектация была представлена. Черная крыша, элементы, красная отстрочка в салоне, черный потолок, черные колесные диски, черные корпуса зеркал и, по-моему, черная решетка радиатора даже такой. То есть внешний стайлинг. Prime — это больше... на такую презентабельность автомобиль. У него больше, ну, наверное, Аркана не та модель, где имеет значение элементы роскоши, просто потому что, ну, не те деньги вы выплачиваете за автомобиль. Тем не менее, в этой комплектации есть что-то, что говорит вам о более высоком статусе именно этой вещи. Плюс, конечно, нужно не забывать, что в этот тренд изменений, программных изменений, связанных с продуктовой линейкой Renault, нужно включить еще и новые агрегаты. Потому что, безусловно, сложно говорить об автомобиле как о высокотехнологичном, современном, если в конечном итоге главную свою задачу он выполняет на троечку. А главная задача автомобиля — ехать, правильно? Ведь это же автомобиль. И в этой связи, конечно, в новую стратегию удачно вписываются новые агрегаты, такие как мотор турбированный. Это вообще отдельная тема для разговора. Я думаю, когда-нибудь мы выделим время поговорить о турбомоторах. И, в частности, об этом агрегате TSE 150, как его называют. И, конечно, трансмиссия. Это CVT, коробка, которая уже сейчас... прошла ресурсные испытания там десятки или даже сотни тысяч километров, пройдено по ресурсам. Вообще-то нужно сказать, что CVT, эта трансмиссия хорошо знакома. Я сейчас как раз здесь хотел бы послушать, может быть, владельцев автомобилей, которые как раз и приобрели себе Renault с турбомотором и вариатором. Что прошла глобальная волна обновлений. Сначала Captur появился с этой трансмиссией и двигателем. Аркана летом был представлен, или весной даже. Duster вот с этой же трансмиссией, с этим же двигателем. Лично у меня автомобиль, ну, у меня и Аркана, и Captur были с этим тесты, с этими двигателями. И Duster, лично у меня автомобили оставили очень приятное впечатление, особенно... Duster, но это тоже отдельная тема для разговора. Сейчас хотелось бы больше сфокусироваться на Аркане. Но, честно говоря, автомобиль поехал. И как интересно, насколько большое, действительно значительное изменение происходит с получением нового двигателя и новой трансмиссии. То есть, по сути, можно сделать только это и функционально получить другой автомобиль. По-другому едет, по-другому воспринимается, даже статус автомобиля воспринимается по-другому, когда у тебя сейчас едущий автомобиль, реагирующий правильно на твои желания, динамически в том числе. Так вот, 60 тысяч общий пробег трассы, участки ралли и даже участие на ралли-рейдах. Автобаны, горные серпантины, трогания в крутые подъемы, попеременные разгоны, торможения в условиях пыли, песка, грязи, там в пустынные места вывозили камни, 200 заездов по грунтовых, по грунтовым подъемам 30-градусным, жесткие ударные нагрузки с пробуксовками, 100 заездов на бордюр задом с упором передних колес, морозильная камера, запуск через каждые 2 часа при минус 20 с работой двигателя 10 минут, 24 за 24 часа 15 циклов. Это проверка вот этой связки. Двигатель, коробка. Какие же результаты? Ух, братцы, результаты совсем скоро появятся. Уже через несколько минут.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 30 сентября на календаре. Доброе утро! Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины... Заходите. И не мужчин с собой приводите. У меня Аркан, Астурба и CVT Геннадий пишет. 283-й. Геннадий? Ну а чё хвастаться-то? Вот так вот прям сходу. Хотя бы несколько впечатлений бы там еще как-то. А насколько можно ориентироваться на статистику продаж в году при условии, что дефицит автомобилей продается то, что предлагается? Ну как, ну, статистика такая вещь, которая может учитывать все. Она даже может учитывать отсутствие чего бы то ни было. Поэтому, ну, конечно, можно ориентироваться. Понимаете, это если бы вот здесь дефицит, а вот здесь не дефицит, тогда статистика была бы не совсем верной. Мы бы имели две статистики. Одна статистика по автопрому, где есть дефицит автомобилей, другая по автопрому, где нет дефицита автомобилей. Но если проблема электроники, микроэлектроники общая для всего автопрома, мы берем это как данность, и это и есть наша новая статистика. Да, но в смысле мы делаем сносочку, чикс, с учетом дефицита там микрочипов или с учетом ограничения продаж. В смысле, даже не продаж, а именно производство автомобилей. В прошлом году у нас тоже была такая сносочка. Она была связана не с дефицитом автомобилей сначала, а сначала с коронавирусом. То есть там 3-4 месяца какие-то предприятия в России не работали вовсе. Но, тем не менее, статистика есть и по прошлому году. Поэтому ну, мы ориентируемся. Другой же нет статистики альтернативной никакой. Есть это, и она хороша тем, что все сейчас находятся в равных условиях. И поэтому это, ну, это просто такая новая, вот такая дефицитная статистика. Дастер сейчас дешевле 1,5 миллиона не возьмешь, Кэнди Бум пишет. Можно вам, Кэнди Бум, вопрос? А что вы возьмете сейчас дешевле 1,5 миллиона? Вот что вы сейчас возьмете дешевле 1,5 миллиона? Я... Крету вот сейчас видел, которая стоит 1,6 миллиона. Это самая стартовая Крета в самой распростой комплектации на штампованных колесах. А вообще-то цена Креты 2,2 миллиона была в дилерском центре, причем это средняя комплектация, это не максимальная была Крета. 2,2 миллиона. Поэтому, когда вы говорите «дешевле не возьмешь», Я понимаю ваше настроение, но только давайте исходить из того, что, опять же, это как со статистикой. Это общее положение дел. Это не Дастер столько стоит. Это вообще, в принципе, сейчас такое положение дел на автомобильном рынке России. Другое дело, что, вероятнее всего, нужно говорить не сейчас такое положение дел, не теперь такое положение дел, а вот оно такое, и таким оно и будет. Я не вижу перспектив в ближайшие годы, почему эта ситуация должна измениться. И поэтому вопрос цены, это, конечно, острый вопрос. Но и здесь, между прочим, есть определенные лазейки, которые могут позволить немножечко минимизировать свои потери. В частности, одна из таких лазеек – это онлайн-шоурумы, которые предлагают автопроизводители, то есть продажу автомобилей без лютых зверских наценок дилеров. Ну, как правило, без лютых дилерских наценок. Вот, кстати говоря, по Аркане у меня тоже есть такой онлайн-шоурум. Я зашел на сайте Рено, и очень скоро мы можем познакомиться с фактическими ценами фактических автомобилей, которые фактически можно приобрести. Здесь даже количество автомобилей в наличии указано. Но для начала, естественно, мы должны погрузиться в недра моторов, извлечь оттуда пилюлю и употребить ее. Вот такой у нас порядок наших отношений с пилюлями в моторах. Давайте, просыпаемся и поедем дальше. Смотрите, я этим турбомотором и CVT недолго пользовался, все время во время теста, ну и там днями исчисляется мое владение этой связкой, а вы пользуетесь уже год, полтора, а то и больше. Нет, когда это появилось? Кстати, мне кажется, что Аркана — это как раз, да, Аркана — это первая модель, где появилась эта связка. И этот самый турбомотор. Поэтому годы вы уже пользуетесь этой связкой. Вот вы расскажите. 7373948. 7373948. Тут вопросы задают. Но что там, как эта связка, как работает? Не опасно ли турбо от Рено брать? Ну, честно говоря, это такое турбо от Рено. Не только от Рено. Вообще-то, это турбо от немцев, которых мы знаем под именем Mercedes. Так что тут неправильно все эти взваливать на плечи Рено, всю ответственность. Это турбо от Мерседеса в каком-то мере. Поэтому мне кажется, что это тоже для кого-то может быть фактором. Евгений Абрамс, доброе утро. Приветствую, Михаил Сергеевич, здесь с нами. Надежда Яковлева. Пира и Мирон ГЛС, Антон Инвейшн и Виктор Лукьянов, Татьяна и Сергей Волк, Олег Измайлов, Егор, Ирина Белая, Александр Перепелкин и Елена Перепелкина. Семейно у нас здесь. Виктор Лукьянов и Александр Первый еще раз. Инженер Вячеслав Моряк, Галина, Евгений Абрамс, Кэнди Бум, Сергей Волк, Александр. Здесь мастер и просто Евгений. Энди Ди, Станислав Градат. Да, так, наверное. Наверное, да. Лучшие люди планеты, я приветствую вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Если вы в стриме, наводите камеры ваших телефонов на QR-код и тут же моментально попадаете в нашу телегу. Иван Кузнецов, доброе утро. Приветствую, матрос-матрос. И Саша Зум тоже подключился. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, 495-й код. Это для ваших звонков. По турбо от Рено. Да, еще можем поговорить, а почему бы и нет. Я, напротив, призываю владельцев сюда с рассказами и отчетами. Они в гонках участвуют, что им станется, Спира, протурбо от Рено. Ну, в общем, да, о ресурсных испытаниях таких мощных, экстремальных я уже сказал. Это, кстати говоря, ну, может быть, кому-то это добавит репрезентативности, вот такая выборка результатов. Дело в том, что это не сама компания «Рено» проводила ресурсные испытания, а издание «За рулем» со специальным своим, но стоковым автомобилем все это делали. И не жалко же ведь это было делать. Моторы. Я имею в виду вот эти экстремальные ресурсные испытания связки ТСЕ-150 турбомотора и CVT коробки. То есть реально разгоны, торможение. Одна из проблем, вы знаете, но это я по себе могу сказать. Правда, я это не на Аркане, на Дастре делал. Когда упираешься колесами в бордюр, ну так под 90 градусов, перпендикулярно подъезжаешь к нему, упираешься колесами. И сразу, чтобы два колеса въехали. Вот это, как правило, народная молва утверждает, вот это, как правило, зачастую является непреодолимым препятствием для CVT. Не знаю, не Аркана, но Дастер мой спокойно делал это передом. Спокойно делал это задом. Я упирался задними колесами и на задней передаче въезжал вот так двумя колесами на бордюр. Потом этого мне показалось мало, и... Я не знаю, какой крутизны был объем. Сейчас мы закончим пилить видео по Дастеру на CVT и с турбомотором. И сами все посмотрите, какой крутизны подъемы. Довольно крутой грунтовый подъем. Причем осложнялось все дело тем, что рельеф настолько сложный, что порой колеса там отрывались от земли. Полудиагональные вывешивания получались. Вот. И в этих условиях передом на крутой подъем автомобиль въезжает с остановкой посередине. Остановка, пауза и начало движения с середины подъема. Потом задом также на подъем, на задней передаче. Остановка на середине подъема, пауза и продолжение движения на подъем. Все это с коробкой CVT и вот этим самым турбомотором. Все это как-то... Настолько просто, что создавалось ощущение неинтересности. То есть это неинтересно. Как правило, от таких вещей ждешь экшена какого-то, а никакого экшена не было. Он просто брал и ехал спокойно. И это было неинтересно. 19:36:45. Вот как распределились голоса наши. Это к вопросу о статистике. Вот вы говорите там, как можно, насколько можно доверять статистике, если дефицит автомобилей, если покупается то, что предлагается, и выбора никакого нет. Тем не менее, вот вам статистика по владельцам, это я покажу, что, мне не жалко, по владельцам, которые покупали автомобили не только в дефицитные времена, но и раньше, когда действительно был выбор, ведь это же вот эти все люди, которые проголосовали, это владельцы не только новых автомобилей, правильно? Здесь владельцы автомобилей 2-, 3-, 4-, 5-летних. Я спросил вас, ваша тачка нынешняя в минималке, в средней или в максимальной комплектации? И вот результаты. 19 минималка, 36 средняя, 45 максималочка. На максималках 45. А сколько, каков процент у Рено, когда мы начинали говорить, вот эта новая стратегия развития компании, когда учитываются интересы клиентов, предпочитающих покупать высокие комплектации. Как кто-то написал здесь, совершенно справедливо. Я много лет придерживаюсь этой традиции и вижу... С удовольствием вижу, что вы также уже пришли к этому собственными, путем собственных умозаключений. Лучше меньше да лучше, чем больше да хуже. В приложении на автомобильные комплектации это означает, что лучше тачка меньше или там чуть ниже классом, ниже статусом, чуть меньше размера может быть, но в более серьезной комплектации, богатой. Вот. И в этой связи, как, где у меня данные по Рено? У них 54% кросс-купе «Аркана» продано в двух верхних комплектациях. Это по итогам 2020 года. 54%. По нашим эфирным данным, видите, 45% максималка, 36% средняя комплектация. Ну, то есть суммарно 81%. Это, в общем-то, подтверждает то, о чем говорят, о чем говорит статистика от Рено. Так вот, вернемся к ресурсным испытаниям. Парни за рулем провели свои испытания, замораживали, еще что-то делали. А парни из журналистского пула и блогерского пула, в частности, одного из них я хорошо знаю, мой коллега по видеоконтенту автомобильному, Петя Баканов. Возможно, и вы его тоже хорошо знаете. Эти ребята, я не поехал в эту поездку. И даже звали бы тоже, наверное, бы не поехал. Ибо не такой экстремал. А они взяли и поехали. Это к вопросу о ресурсных, но фактических испытаниях. Не стендовых, а фактических испытаниях связки турбомотор и CVT. Они поехали на север. они поехали не просто на север, а туда, где полюс холода, Аймекон. Проехали суммарно около 5000 километров. Поехали зимой, чтобы было надежней. Местами температура падала до 58 градусов ниже нуля. А так-то вообще средняя, ну, гораздо теплее было, пока они ехали там, ну, в районе 37-40. Ну, жара. А вообще до 58 доходило. Значит, условия. Обычные стоковые автомобили, никак не подготовленные вообще в принципе, просто стоковые автомобили. Ну, я не знаю, ну, может быть, решетку радиатора как-то утепляли, чтобы, ну, просто холодный воздух. Ну, на севере так делают, я не знаю, а может, и не делали. Вот таких данных у меня нет. И тем не менее, это обычное испытание. Ну, такое обычное движение. Заправляются местным бензином, 92-м. Турбодвигатель заводился все время, автомобили не в гараже, не на подземных паркингах, ну, их там просто нет, а просто на улице стояли. И автомобили заводились, не было ни одного отказа со стороны агрегатов и в целом со стороны автомобилей. Техосмотр после поездки детальный показал, что, ну, посмотрели и продолжайте эксплуатировать. То есть автомобили в совершенно стандартном, рядовом, ежедневном состоянии своем. Кстати, после тех ресурсных испытаний издания «За рулем», когда пыль, грязь, заезды по грунтовому подъему, 30-процентному, ударные нагрузки, жесткие, все остальное, тогда тоже были разобраны агрегаты. То есть полная детальная инспекция показала, что ресурс, указанный производителем, почти не изменился, ну, на агрегаты, остался примерно прежним. Ну, и там отсутствие износа, перегрева, отложений, осевого люфта, дисбаланса, цепной привод ГРМ, цепной, тоже обращает на себя внимание, в практически новом состоянии, никаких растяжений там по цепи, ничего такого, и ресурс остался не менее 200 тысяч километров. То есть все испытания, которые проводились, они... вот именно за рулем, они были полустендовые, ну, такие полуискусственные, и, как следствие, никак не повлияли на ресурс агрегатов. Вот это то, что касается связки турбодвигатель и CVT. А что касается вашей эксплуатации, здесь, как я уже сказал, я готов вас послушать. 7373948. Хватит писать, давайте говорить. Это куда более природная система коммуникации. Писать, конечно, классно, читать вас удобно, но лучше говорить. 7373-948, 495-й код. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, доброе. Да, Роман Вячеслав. Ну, я не Аркан, у меня Каптюр.
Но уже такой рестайлинговый, с турбомотором.
Да, ему вот сейчас 8 месяцев, 30 тысяч прошел, все на вариаторе.
Так.
Ну, От Аркана отличается вот только посадкой для меня. На Каптюре посадка более такая автобусная. Ну, повыше, джиповская.
Ну, да,
на Аркане более седановская.
Вертикальная, на Аркана более горизонтальная.
Да, то есть удобнее. Хотел вот на Аркану купить, а когда сел в Каптюр, он выше сидишь, вот так вот, ну, получше.
Скажите, у вас эксплуатация городская или бывают выезды за город, там что-то?
Бывает, такое? Я выезжаю, ну, периодически так вот, поместить все. Ни разу не было ни перегрева, ничего. Толкача толкаешь, когда засаживаешь, в раскачку идет, не знаю, вариатор вот сейчас 30 тысяч, сейчас масло поменяю, масло без запаха, вот щупом смотришь, в идеале, ну, не, проблем никаких не возникает.
Понял, принимается, спасибо, Спира. В защиту Рено скажу, а что защищать-то? Мне кажется, что особо никто не нападает. Ну ладно, давайте защищать. Это была бы следующая тачка, если бы Honda вообще ушла бы с этой планеты. Запчасти, копейки, веселье много, эмоций тоже. Вот. Но, нет, ну, я вообще за защиту всегда. Если есть за что защищать, так почему? Наконец-то, кажется, мы начинаем быть, а не казаться. Артем Антонов. О том, что не стоит вкладываться во что-то показательное, а нужно вкладываться во что-то фактическое. А на испытаниях в салоне все места пассажиров были заняты или тачка была пустая? Роман успешный. Я не знаю насчет испытаний ресурсных от «За рулем», но точно знаю, что вот эта поездка по северам при почти 60 градусах мороза, тогда в автомобиле находилось много людей, потому что ехали журналисты, блогеры, операторы, это все снималось еще, плюс там еще какой-то технический персонал, поэтому... Плюс, конечно, вещи. То есть в этих испытаниях, в поездке в эти самые 5000 километров от Якутска до Магадана они проехали, там тачки были забиты под завязку. полностью загружены. И багажники тоже полностью загружены. Поэтому, ну вот. Первый автомобиль на 5 лет Renault Sandero, 1.4 механика, минималка. По всем бордюрам вообще везде прекрасно заезжал. Светлана Лебедева пишет. Светлана? Ну, либо заезжал, либо Светлана. Кстати говоря, Светлана, вы знаете, что у вас выдуманное имя? Его придумал русский писатель-поэт. Причем не так давно. Это выдуманное имя, его не существовало. Это, ну, загуглите. Извините, лирическая секундочка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе, Роман, Геннадий.
Геннадий. На Аркане. А вы Аркана или Аркана называете его?
Аркана. Аркана. У меня французский язык.
Ну, француз, естественно.
Сандеро,
Логан и все остальное. Ладно, расскажите.
Ну, объясните мне, почему Меган...
Но Логан.
И Логан.
Ну, потому что мы русские, душой это нас аршином общим не измерить. Нас ну, только...
Согласен,
это, ну,
и так далее. Наверное, согласен, да.
Расскажите.
Ну, вот, ну, рассказываю. Автомобиль конца 19-го года, то есть под Новый
19-го века,
год,
извините, да. Так.
Века, да. Телега у меня еще реношная.
Так.
Кстати, если так, маленькое отвлечение, в оружейной палате все кареты царей иномарки.
Естественно, конечно, ну а как еще, конечно, да.
Вот, ну вот, скажем, пробег 55 тысяч почти, вот там, чуть-чуть. Честно говоря, никаких заморочек, езжу вот, ну, по работе постоянно, на дачу ездим.
А вас именно, извините, я просто не понял, уже вот это рестайл, ну, в смысле, не рестайл, а эта связка, турбо-CVT.
Да, конечно, конечно.
Ну, естественно, да. Извините, что предположил, что вы могли иначе поступить, это было бы странно.
Нет. Ну, вы знаете как, я отъездил 18 лет на «Шкодах» разных. Был «Шкодовод», «Шкодофил». Вот, зашли мы когда вот в «Шкоду», посмотрели как раз на их новые машины все. Посмотрел на «Кадьяк», хороший комплектатор на цену, вздохнули, пошли соседям. Вот нас ребята уговорили, предложили прокатиться, а когда сел прокатился, знаете, вот как щенка в руки взял, уже не отдашь.
Ну да, уже все, вот. уже свое.
Нормально,
уже...
и вот езжу, все, ну вариатор, в принципе, мне зажигать особо не надо. Пришлось разочек вот так на бетонке, выезжал, ну там все тесно, все шутер, фура там сзади очень активная. Ну, предложил ему, давай немножко бабахнем.
Да.
Ну, он вздохнул, но сказал, что могу, конечно. Не очень люблю, но могу. Поэтому нормально так.
Все нормально. Все, все. Работа. Спасибо большое. Велика ли разница между Арканой и Каптюром? Каптюром в пользовании. Андрей Беликов. Я не знаю, по каким критериям разницы вы спрашиваете. Вообще, по большому счету, функционал, непробиваемость подвески. И вот это ощущение такого монолитностички. То есть монолитность это у больших внедорожников, все же у того, что так или иначе имеет родственные связи с Дастером, монолитность она немножко другая. Но тем не менее она распространяется и на Каптюр, на Аркан. Каптюр, как вы услышали уже, это более такая штуковина, более классические ощущения от владения кроссовером, потому что посадка более вертикальная. Чуть-чуть потолка больше у задних пассажиров и, соответственно, более габаритная вещь в багажнике. То есть такая более практичная штуковина. Аркана здесь еще немножко про стиль. Все то же самое, но только еще немножечко стиля, а, как известно, за стиль и красоту иногда нужно платить функциональностью, и поэтому, ну, как любой купе-кроссовер, Аркана, да, покатая крыша, силуэт другой, но за это вы получаете ощущение, когда смотрите, когда на вас смотрит на улице. А во всем остальном разница нет, невелика. И теперь, пожалуй... Черт, 30 секунд осталось. Пожалуй, уже не успею. Я открыл онлайн-шоурум Renault прямо на сайте. Зашел посмотреть, как там обстоят дела. Дела обстоят следующим образом. Вот я смотрю сейчас. Комплектация Style. 1 780 тысяч 338 тысяч. Предложение. Это живые предложения в онлайн-шоуруме. 1 780 000. А сколько Style должен стоить по прайсу? Значит, да? 1 537 000. О, то есть какая-то наценочка есть, 200 сколько тысяч. А что мы здесь имеем? Трейд-ин, еще какие-то предложения. Хотя надо понять, что там по скидкам будет, если ты со своей тачкой в трейд-ин, если еще берешь кредит. А нет, вот я, смотрите, вижу стайл 1 695 000, тоже стайл. 1 619 000 и еще какие-то штуки. Ну, то есть можно повыбирать. Здесь представлено довольно много автомобилей, так что эта тема с онлайн-шоурумом от Рено, по-моему, рабочая. Разберемся чуть подробнее в этом позже. А пока, меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.